Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 39 минут, среда, 1 марта. Здравствуй, великий... Смешит Данилевич, извините. Она нарочно смешит, секундочку. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Ольга Данилевич, ведущая этой программы, с первым днем весны, говорит Никита Слосев.
Доброе утро.
Нет, сейчас я говорю, перед тем, как мне здороваться, Данилевич толкала мне термос, который должен открыть, кружку термоса. Она говорит, открой кружку, ты сильный. Я, ну могу я поздороваться с людьми, но что ж ты будешь делать-то, а? В результате там оказалось, мог бы котенок открыть, там все элементарно.
Ну неправда.
Она просто не знала, с какой стороны дернуть за это, за штучку такую. Хорошо. Слушайте, весна. Ну, конечно, это условность или нет. Давайте все-таки я дам свою градацию. Весны, осени и всего такого. Значит, на самом деле, все крутится вокруг четырех дат в году. 22 декабря, не 1 января, нет. 22 декабря, 22 июня, соответственно, да? 22 сентября, 22 марта. Это середина сезонов. Середины. Для того, чтобы понять, а когда начинается сезон, надо отсчитать туда-сюда по 45. Это легко, правда же?
Угу.
Получается. Ну, типа, получается, зима тогда. Это самое черное время года. Черная ночь, когда все время темно. Ну, все время темно, ужасно темно. Это с 4-5 примерно ноября, 4 ноября, по 5 февраля. Вот. А середина как раз 22 декабря. Понимаешь?
Да, то есть мы сейчас нормальные, уже такая весна у нас.
Весна идет уже давно, с 5 февраля весна все время. Значит, самая черная мерзость, это 5-4 ноября, 4-5 февраля, все.
Там нас спасает Новый год.
Ну, вообще, туда надо все праздники. Все праздники, эти 3 месяца не надо работать. Надо начинать, там, 4 ноября начали праздновать, потом 7 ноября отпраздновали. И дальше непрерывно праздновать все время, чтобы быть в интоксикации, потому что это ночь года. Надо просыпаться ненадолго, ходить до магазина, покупать кефирчик, назад снова водку пить, все. Понимаешь? Вот. Потом, с 5 февраля начинается весна. Середина сезона, 22 марта, середина сезона. Это весна. До 5 мая, соответственно, она идет. Весна.
Угу.
С 5 мая начинается лето. Лето. И оно идет до 5 августа. Понятно? Значит, середина сезона, 22 июня.
То есть сейчас надо возрадоваться не только тому, что наступила календарная весна, но и что еще и близко
она
лето.
Идет, ну, и скоро лето. Абсолютно верно, совершенно верно. В России, ну, смотрите, из-за климата, из-за всего этого ужаса, кошмара и так далее, где мы оказались, надо сказать, волею наших предков. Спасибо им большое, ну что сказать. Вот, значит, в России. По-настоящему весна вот так чувствуется. Да, нет, почему я говорю август? Август уже осень. 5 августа осень по 5 ноября. В августе уже листья опадают, уже вечерами холодно, уже как бы днем еще тепло и жарко даже бывает, но вечерами уже прохладно, и листья, мы видим, начинаются листья, вот эти опадают, листопад.
Угу.
Все, хорошо, молодцы, с 5 августа осень. Соответственно, у нас уже половина весны почти прошла, ну, половина будет 22, соответственно, марта. Понятно? Значит, И мы весны имеем вот так вот по-хорошему в России, в этом климате. Ну, скажем, московский возьмем как пример. Mm-hmm. У нас разные, у нас есть и Кольский полуостров, у нас есть и Ямал, и что хочешь, у нас Норильск есть. Можно сравнивать разные климаты. Но если по-московски, то мы говорим, что настоящая нормальная весна, это, наверное, где-нибудь с 12 апреля, с 10, ну, с дня космонавтики. И авиация.
А 5 мая все равно наступает у нас
лето. Лето, да? наступает жара, все это вот это пойдет. Жара в мае, это лето, в сущности.
Значит, у нас весны... жара в мае, в начале мая пошла только в 2010-м, не когда известные, что
хорошо,
смог.
Хорошо для нас. Нет, 10-й был тяжелый.
Ну, значит, так, 5 мая обычно, да, не очень жарко.
Значит, начинается в любом случае лето. А весна у нас, это апрель. Это апрель, единственный месяц весенний, понимаешь, который ассоциируется в народе с плохой дорожной разметкой, с мерзостью всей этой высохшей по краям дорог, вся эта мерзость, которую сыпали зимой, вот эта вся соленая гадость, вот эта мразь, вот эта высохшая, она, понимаешь, такая, как радиоактивный пепел, я бы сказал, который рассыпан по нашим дорогам. Дальше, это обычно голые, бесприютные деревья с этой унылой, некрасивой вербой, уродливой, которую мы встречаем с любовью, с улыбкой, потому что этот уродливый цветок на этом уродливом дереве, это единственная радость у нас, но у нас нет другой, понимаешь, ничего. А когда? У нас вишня зацветет в конце мая только, понимаешь? Да. В середине лета, считай, вишня цветет. Ну, где мы оказались? Понимаешь? Поэтому апрель, и посереть всего этого через демисезонные пальто мы видим животы девушек, которые сразу стараются их показать. Короткие, кратчайшие блузки, которые едва прикрывают соски. И дальше уже идет живот, и все. И мы видим, что они тоже торопятся. Потому я тебе объясню, почему торопятся. Они торопятся отцвести вместе с уродливыми вербами. Девушки стараются отцвести вместе с уродливыми вербами. Потому что
с вербами не так сложно соревноваться.
Потому что скоро кончится весна. Весны-то ее и нет. Вот же в чем дело, понимаешь? Но нам все равно больше повезло, чем, например, каким-нибудь канадцам, где снег сходит только... Я тебе серьезно говорю. Снег сходит в середине апреля.
Ну, нам, в смысле, в Москве, потому что есть Якутия,
да,
где...
Да.
И нам повезло летом
серьезно больше, чем Комсомольску на Амуре, где лед на Амуре вскрывается в 20-х числах апреля только. Понимаешь? Нам серьезно повезло. То есть у нас весны той...
Ура, товарищи!
Да. Вот у нас той весны это... меньше 3 недель. Всей весны меньше 3 недель. Понимаете? Это уже лето. Значит, но и нам повезло, потому есть люди, у которых нет весны никакой. А у нас в начале июня, пишет Серега из Надыма. Надым — это где? В Канаде? Я не знаю такого места. А? Надым. Где это такое? Значит, у нас едва листья распускаются. Правда, снег пойти может. Серега из Надыма. Я вступал в пионеры 19 мая. Не знаю, какого года, не имеет значения. 19 мая в Комсомольске на Амуре у памятника героям чего бы то ни было стоял в белой рубашке под снегом. Мне галстук вязали под снегом 19 мая. Все. Вот я вам рассказал про ваш климат. Ну и радуйтесь, все. Весна. Делайте такие нелепые прыжки. Нелепые, комичные. Вас подвергнуто смеянию за то, что вы радуетесь весне. Вы радуетесь весне, вы будете каждый год календарно, как какие-то кузнечики, прыгать. Вас подвергнут смеянию, вы комичны. В конечном итоге на вас противно смотреть. Потом вы будете прыгать так каждый год, потом умрете. Миха дает мне первого мотоциклиста на Тверской, которого он увидел. Да, и из-под снега, и это от снега собачьи экскременты, правильно, Евгений Гамбарян. Ну же, надо завести ворон, они съедают. Если у вас есть стая голодных ворон, они съедают как собачью пищу воруют, так и собачьи экскременты. Что, кстати говоря, говорит о том, что собака не может переварить собачий корм. он почти не в неизменном виде выходит в экскрементах. И поэтому ворона с удовольствием их ест. Я сам
должна же какая-то пищевая цепочка
существовать. Я сам видел. Я становлюсь при этом с ружьем, но попасть ни разу не удалось.
Всемирный день кота сегодня.
А, ну вот тем
более. А вы
более,
про собак и про ворон.
Про ворон, конечно. Спасибо, спасибо, стошнило, говорит 72-й. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, давай. Значит, начинающим водителям могут звонить. Это такая маленькая деталь. Начинающим водителям сказали, что будут двухлетний? Боже мой, зачем это? Ты водила машину?
Нет.
Я тебе объясню. В машине главное тронуться.
А дальше как?
И все, она едет сама, ты будешь удивлена. Там это второй, третий, четвертый пошел этот самый, первый, третий, четвертый, второй цилиндры работают. Знаешь,
а
первый...
педальки?
Педальки ты нажимаешь сама, ноги нажимают, ты тут ни при чем.
Не, надо же сообразить, как их нажимать.
Не, пока ты соображаешь, она уже едет. Тебе зачем это знать? Ты потом, смотри, к вечеру того же дня, как ты сядешь за руль, ты сядешь за руль. Ты же однажды сядешь за руль. Ты же современная девушка.
Не факт. Нет, я сидела за рулем мотоцикла.
Что? О чем ты говоришь? Ну и что? За рулем?
Да.
И?
Ну, каталась.
Сколько кубов?
Я каталась на Яве.
На Яве? Это древний мотоцикл.
Это древний, да.
Принадлежал племенам Кривичей. Правда же, в момент их миграции из Дуная.
Да, известные раскопки где-то там под Минском обнаружили 2000-й давности.
Ты сядешь за руль. У тебя самое трудное будет воткнуть первую передачу. После того, как ты ее воткнешь и не заглохнешь по какой-то причине, может быть, будут холостые выставлены так, что заглохнуть будет трудно, ты тронешься. После этого, мать, главное, смотри, чтобы никуда не впилиться. Дальше уже ничего тебя не должно заботить. Главное, ни в кого не впилиться. В этом страх твой главный. Все. К вечеру этого же дня... Сейчас тебе... Внимание, вот это послушай меня сейчас серьезно. К вечеру первого дня ты будешь лучшим водителем за всю историю твоей жизни. Подожди, ты будешь водить машину, например, 40 лет. Ну, 40 лет. Безостановочно. И ты в разные периоды могла бы пройти тест. Предположим, что существует такой какой-то небесный тест какой-то, да? И ты в разные периоды, например, через 10 лет, через 20 лет, через миллион километров ты могла бы пройти тест. Хорошо ли ты водишь? Так я тебе скажу, лучший из тебя водитель к вечеру первого дня.
Почему?
Потому что ты боишься Бога, ты боишься ГАИ, ты боишься пассажиров, ты боишься прохожих, ты боишься других машин, ты удивляешься чуду внутреннего сгорания. Тебе кажется, что внутреннее сгорание – это чудо, а это и есть чудо. Ты можешь представить, что в каждом цилиндре происходит моментально взрыв. Там же взрыв происходит, мать. Пыбиш, 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 ты едешь на взрыве, практически как ведьма. Ты будешь всему этому удивляться, ты будешь удивляться тому, что незначительные движения твои, например, когда ты отправляешь СМС, означают, что уезжаешь в кювет и так далее. То есть масса удивительного. И ты всему этому удивленная, восторженная. Ты ешь внимательная и внимательно воспринимающая землю, себя, жизнь, все. А через миллион километров, боже милость, апатичная, познавшая все с отмершими нервными окончаниями на всех эрогенных точках, ты уже едешь через миллион километров, вообще не способна чувствовать. Не способна, ни весна тебя не разбудит, ничего. Ты едешь 240. Скучно лузгая семечки левой рукой и отправляя при этом СМС правой. Значит, абсолютно скучно, так, знаешь, паскудно. Жизнь тебе не кажется больше цветной.
Мне кажется, просто учитывая, что я и сейчас не хочу водить, то мне сейчас будет скучно.
Скучно не будет?
Почему это?
Вот ты хочешь себя разбудить?
Я хотела водить мотоцикл, я поводила, а машину я не хотела.
Тебе не надо хотеть. Ты сядь, и оно тебя возбудит. Само. Само тебе станет страшно, а потом приятно, а потом эйфория пойдет. И она будет... Лучший водитель – это водитель первого вечера. Теперь внимание. Я бы ввел ограничения, я бы дал для новичков на дороге, двухчасовой, значит, двухчасовые права. То есть первые два часа, а не новички. Через два часа это уже серьезные господа. Я не понимаю, почему их надо... Им не давать в темное время суток. То есть никогда, им не давать никогда с октября по апрель. Правильно? То есть, ну, правильно, у нас все время темно, как у негра в желудке. Я не хотел сказать плохого. Значит, именно водить можно с апреля по сентябрь. Я правильно понимаю? Что за ель?
Но им разрешают, у них будет просто водительское удостоверение временное.
Это делают мужчины. Вот это, значит, Александр Очкасов, Виктор Нилов и так далее. Здесь фамилии мне встречаются. Это пресыщенные. Пресыщенные. Обязательно у них капает жир из левой стороны губы. Вот так капает жир от жирной осетрины. А из правой стороны губы у них капает патока от каких-то сладких... тортов. И они жрут одним и тем же ртом. Жирную осетрину, сладкие торты. Все это омерзительные. Они пресыщенные. Циничные. Они хотят лишить людей прав первые два года. Тьфу, господи, мне стыдно об этом думать. От Зои Световой вышли с обыском.
Да.
Да. Я же сегодня на летучке говорили с Данилевичем, что надо тему делать покороче. Она говорит, да, и тогда мы побольше будем общаться со слушателями. Значит, мы тему делаем покороче.
Слушатели, давайте как-то приобщать.
Да, слушатели пока ноль. Слушай, значит, чем короче, тем меньше слушателей, поверь мне. От Зои Световой вышли с обыском. Ты с ней знакома или нет?
Нет, я нет.
А была бы знакомой легко. Она очень знаменитая женщина.
Ну, это понятно. Особенно знаменитая
она,
мать.
Она, как выяснилось, еще мать и... многих женихов завидных
да.
сейчас. Они что, никто не женат из
нет,
них?
Нет, женаты. Почему?
Тиханы эти, зятки. Они все...
Почему вы называете всех одним именем?
Почему? Мне кажется, там три брата.
Мне кажется, что они все женаты даже.
Мне кажется, там три брата. Тихон Зятко и Тихон Зятко. Все трое Тихоны Зятки. Они такие тощие. Я их видел на праздниках Москвы. Они говорят, тощие и презрительные такие. Может быть, съели что-то не то. Может быть, пищеварение, проблемы, не знаю. Да, и что?
Смотрю.
Что?
Мало ли я упускаю, правда?
Ну, скажи мне, пожалуйста. Ну, хорошо, не в этом дело. Зачем ты ринулась мне к этим? А я знаю, почему. Она надеется выйти за одного из них замуж. Нет, говори правду.
Конечно.
Ты хотела бы за Дзятко выйти замуж?
Безусловно.
Тогда ты была бы Ольга Дзятко. Но это ужасно. Но это ужасно.
Но у меня очень красивая фамилия, это правда моя.
У тебя Данилевич. Это просто... Пока допоешь, устанешь. Понимаешь? А там Дзятко. Ну, что это? Просто несерьезно. Не ходи, пожалуйста, замуж. Не ходи. Ничего ну, хорошего. И частушка соответствующая.
Мне кажется, мы опять были прослушатели. Давайте как-то возвращаться.
Не ходите, девки, замуж. Ничего хорошего. Так, слушай, значит, я хочу спросить. Какова сейчас тенденция общественно-политической жизни? Идут заморозки или потепление?
Ощущение после «Чудновец» и Эльдара Дадина, что потепление.
Вот. Слушай, мы сейчас спросим слушателей, пожалуйста, проголосуйте, товарищи дорогие. Вам кажется, что во внутренней жизни сейчас оттепель? 134-21-35. Однако же вчера у Зои Световой не многочасовые были обыски, и таким образом кажется заморозки. Так вот, вам как кажется, Эльдар Дадин, с одной стороны, и Чудновец, с другой стороны, это оттепель, а Зоя Светова вчера шмонали, это как бы заморозки. Так что сейчас во внутренней жизни, оттепель или заморозки? Оттепель 134-21-35, заморозки 134-21-36. Оттепель 134-21-35, заморозки 134-21-36. Чего у меня 50 на 50? Ну, ребят, так нельзя, вы сговорились. Это две команды, они звонят, набрали телефонов в руки и рубятся. А нет, посмотрите, оттепель уже 27%, пожалуйста, когда пошло, наконец, 21%, заморозки в основном. 82%, уже заморозки берут свое, правда. 84-85. Товарищи, заморозки пошли в гору, в рост. Ну, вы продолжайте, пожалуйста, звонить. Эй, нельзя так мало. Сейчас во внутренней политике у нас идет оттепель. Значит, такая свежая сырость. Знаете, такая, выходишь на порог и свежая сырость.
Выхожу. Нам, мне кажется, нужен был третий пункт, но уже ладно.
И какая-то хромая, неубитая крыса. А я сегодня вышел, вот у меня была свежая сырость какая-то, такой пахнуло свежей сыростью от ветра. И я увидел ковыляющую, вероятно, съевшую яд, какую-то немолодую крысу, которая пыталась уйти У меня со двора, а около гаража мы насыпали вчера яд с кормом вместе. И она такая шла,
она
поела с одной стороны, а с другой стороны сдохнет. И вот у нее было двойственное ощущение счастья у нее.
Эдакий дуализм.
Да, это был дуализм сознания. Да. Слушайте, я останавливаю это прелестное голосование. 23 за оттепель, 77 за заморозки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сереж, доброе утро. Мне кажется, заморозки, ну, вы же видите, как что происходит.
Да.
Пытаются шатать. Поэтому, мне кажется, будет пока жестче и жестче. Потом, конечно, открутят гайки, скажут, радуйтесь, веселитесь. Вон, отняли этот закон на том, что по которому же Дадина сажали. Хотят отнять его назад. Вот. Скажут, что мы хорошие. Вот вам демократия, конфетка, пожалуйста.
Я понял. Открутят гайки. Откуда вы?
Что, простите?
Откуда вы?
Люберцы, строитель.
Откуда г-фрикативный?
Откуда г-фрикативная? В слове гайки.
Что, простите?
В слове гайки откуда г-фрикативная? Вы наверняка из югов.
А, с югов, ну, с Приднестровья мы потом сюда переехали, когда война началась.
Тоже, ну, и я ей бачу. О,
дивись.
О, здивись, Микола, які ж ти москали погані люди.
Подъем. Движение.
Так, поехали, товарищи. Ну что, работать надо. Хватит хохотать здесь уже.
Сколько можно?
Да, 4 балла. В Москве 4 балла. Сделайте серьезные лица, пожалуйста, как будто у вас запор. Или как будто вот Зятко. Пожалуйста, нет, секундочку. Значит, нет, ну серьезно, я говорю, ну правда. Это самое. От Звенигородской хайвей до Студенческой на третьем транспортном кольце внешнем абсолютно тяжелая ситуация, ребят. Там какие-то аварии, все побились, и вот и все. Потом на Профсоюзной тяжеловато после Академической до Гагарина очень тяжело. И интересное дело, на Ленинском учинили аварию в обратном направлении, пожалуйста, Ленинский авеню. Если вы едете из города, в середине течения там авария. Это новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
Ранний Отров Сережа. Все деревья рожа.
Девять часов шесть минут. Среда, 1 марта. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Ольга Данилевич, ведущая этой программы. Здравствуйте. Слушай, Милонов чудесный, это сегодняшний прям. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой подвергнуть себя усыплению. Не, ну правда, ну можно сказать, но я не могу на этого Милонова больше смотреть без жалости, а? Ветеринарку. В хорошем смысле, я надеюсь, он не обидится. Милонов, я имел в виду нежность, заботу. Ну вот, хорошо. Он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников и отказаться от трансляции международного музыкального конкурса Евровидения 2017, который пройдет в Киеве. Об этом в среду 1 марта сообщает РИА Новости. Парламентарий объяснил свой призыв тем, что официальные области Украины... Власть Украины. Это вопиющую антироссийскую русофобскую политику. По его словам, в украинском сегменте настоящего канала Россия обвиняет в неудачах, поднимает голову на неонацизм. Российские мужчины не могут свободно посещать Украину. Но зато украинские женщины здесь все стоят вдоль шоссе. Товарищи, зачем нам посещать Украину, когда все российские, украинские, простите, женщины уже здесь? Либо сидят на бонге. Если они сидят на бонге, то они, считай, виртуально тоже здесь. Константин Львович, обращаясь к вашему патриотизму, говорит, наоборот, надо идти в логово зверя, Милонов! В логово зверя! Конечно, правильно я говорю?
Я оттуда проводил.
Конечно. В логово зверя. Давайте голосовать. Все три, все три. Голосуем. Давайте. Ехать нам на Евровидение. Ехать в логово зверя, товарищи, обязательно. А что, как? Ну, а как? Да, 134, 27, 35. Нет. Побрезговать, как Милонов. Ну, Милонов — женская позиция. Ну, это женская. Милонов, у вас женская позиция. Вы все время сжимаете ягодицы, чтобы вас никто не тавысил. Понимаете? Не надо. Надо идти... Знаете, настоящий мужчина, он не ходит, сжав ягодицы. У него нет комплекса девственности, что и так далее. Что его сейчас испортят, попортят, что-то такое с ним сделают. Настоящий мужчина даже не думает об этом просто. Ну, как бы у него нет этого концепции, в принципе. Понимаешь? Ну, просто идет, и все по жизни. Вот Милонов все время, напряженно держит сжатыми ягодицы. Он все время боится.
Кто-то должен переживать за
страну. Кто-то должен держать ягодицы сжатыми, да-да-да.
Ну, в конце концов.
Милонов, расслабьтесь. Никто ничего, никто не хочет, а все думают, что это гадость. Не надо. Зачем вы? Вы никому не нужны. Ну, зачем вы? Не надо, расслабьтесь, Милонов. Все будет хорошо.
Степан из Байтрана ехать, говорит, а кто едет, кстати? Едет вроде как Александр Панайотов. Вроде как.
А кто это?
А это бывший участник проекта... Народный артист, по-моему, это назывался.
Люди пошли вообще.
Да.
Людей понаделали. Неизвестных вообще нам никого. Панайотов, ты говоришь?
Панайотов.
С Ё или с Е?
Панайотов.
Панайотов. Панайотов. Я прям пишу сейчас. Панайотов. Мне говорят, ничего не такого не существует. Нет. А мне говорят, а запрос-то вы введете?
Но это еще пока не определились. Это пока предположение.
Панайотов. Хороший, он рот открыл, вот, если... он держит открытым рот и кричит.
Вот включите.
All myself, он говорит. All myself.
Это... All by myself.
By myself. О, надо же. Чувак зажигает. Надо послушать, вот этого в Киев пошлем или нет? Ну давайте. When I was young, never needed anyone. Он сладенький. Make love was just for fun. Он будет во мне внутренний эротизм. Мне это не нравится. Это очень противоречиво. Я не хочу его слушать. Фу, какая гадость. Я не могу, это Демис Русос. Это же Демис Русос какой-то. Честное слово. Я не хочу этого. А?
Это он заставку Винни-Пуху делал.
Это Демис Русос, мне кажется. Совершенно справедливо. Да, хорошо. Такой дядька с бородой, девичьим голосом пел. Я помню в старые времена. Да. Было дело. Он сын Билана и Лазарева. Что вы говорите? Хорошо. Зацените белорусов, реально крутые. А кто белорусы? Ну, скажите мне. Кровь пошла из ушей, харьковчанин. Сергей, не надо ехать. У нас же едят детей, мало ли что Панайотова съедят. Типа на то, Панайотова съедят, у нас много таких Панайотовых. Харьковчанин, армию Панайотовых послать вам. Вы помните анекдот про Александра Македонского и боевых педерастов?
Нет.
Ты не знаешь.
Я его. Не знаю просто.
Ну,
да.
Я не буду рассказывать, потому что я его рассказывал раза два уже.
Хорошо.
За 8 лет. Мне кажется, что через еще 4 года я расскажу про боевых педерастов.
Это ладно, прекрасно. Хорошо, подожди.
Да, значит, нет, хорошо. С этой песней надо Джу послать на Евроне. Секундочку. Это Бриджит Джонс, а не мужик Расторгуева на Евро. Что Расторгуев? Расторгуев.
Эмигрировал же, говорят.
Эмигрировал в Германию, да?
Да.
Но он эмигрировал. Что вы пристаете к Расторгуеву? Вон там он ботяник. Расторгуев. Я Расторгуева слыхал. Расторгуева
когда
слыхал.
Когда он был юным.
Когда он был юным.
И пел лирические песни.
Да, это вообще.
Ты... Ну...
Юный Расторгуев. Сейчас, вы слышали или нет? Ну, я не знаю, какой сделать запрос на YouTube. Просто
а я не
знаю.
Помню даже название этих песен.
Ну, в том-то и дело. Значит, надо было бы сделать запрос на Расторгуев. Есть такие песни Расторгуева, такие сладенькие. Вы вообще поищите, ребят. Я недавно это слыхал. Расторгуев. Сладенький. Сейчас мы напишем. Сладенький. Ну, сладенький Расторгуев. Что, не слышали, что ли? Расторгуев сладенький. Ну, нет, у меня нет. Ну, в начале, до того, как его взял этот продюсер и сделал из-за него ботяню комбата, он был дико сладенький. Если найдете ранние записи, вас стошнит. Попробуйте, пожалуйста. Девушки московские.
Нет, это уже в современную, скажем
нет,
так,
нет, нет, это уже другой Расторгуев. Девушки московские, это уже не сладенький. Был совсем сладенький, совсем. То есть Басков рядом с ним просто какой-то жеребец, я бы сказал. Басков рядом с Расторгуев. Нет.
Я нашла.
Какой?
Какие-то вот...
Ранние песни.
Ранние песни, попробуйте.
Назови меня. Ну, Рондо, да? Рондо. Сейчас мы найдем.
И группа Рондо. Ну, и не...
Рондо?
Да, давайте попробуем.
Ну, я вам серьезно, Расторгуев вас удивит.
Еще есть вот «Вес, здравствуй» песни.
Вот вам Расторгуев. Сейчас, секундочку, нет. Ну, сейчас какой-то мат может быть. Нет, не будет?
Мой телефон доверия.
Это Расторгуев, чтобы вы понимали. Расторгуев. Эн Расторгуев поет, чтобы вы знали.
Отбой, отбой, отбой. Свело, свело, свело. С тобой, с тобой, с тобой. Алло, алло, алло. Отбой. Потерянная мной и позабыла голос. Отбой,
отбой, отбой, отбой.
Все в порядке, все будет хорошо. Ладно, значит, ехать или не ехать на этот самый, на конгресс... На конгресс педик. В смысле, я имел в виду на Евровидение, извините. Сейчас, секундочку. Ехать в логово зверя, ехать, послать сюда боевых педерастов, послать, наконец, 35%. Да. Послать боевых педерастов, ехать в логово зверя, 35%. А, значит, нет, не ехать, сжав ягодицы, прятаться в московских подвалах, 65%. Нет, точно. Мы должны быть первыми во всем. Я хочу сказать, русские должны быть первыми во всем. В том числе и в этом деле. И в этом деле, как вы хотели. Русские должны, что же вам, балет, космос, торговля вооружением, блистательная армия, адмирал Кузнецов, полеты, ракеты, значит, крейсеры, эти как это называется, бомбардировщики, истребители пятого поколения, гомосексуалисты, все у нас должно быть лучшее, лучшее, лучшая команда должна, конечно, ну как они скажут, ха-ха-ха, скажут они, ха-ха-ха, русские слабаки, а мы такие, чего-чего?
И
такие,
выпустим кого-то нашего,
да,
лидера.
Да, бойцов таких настоящих, конечно, все поют, на танках, конечно, наши гомики на танках должны ехать, все, спокойно, мы меняем тему, куда вы меня тянете все время, не в ту тему. Так, день защиты, вот, праздник День защитника Отечества, прямо да. Вытекающий отсюда праздник.
Именно.
Да. Прямо вытекающий, потому что там тоже мужская дружба настоящая и так далее. Александр Македонский сплошной и так далее. Тебе расскажу этот анекдот один раз. Один раз, потому что ты его не слышала. Он старый, я его привез откуда-то из Израиля. Значит, это самое, профессор начинает выступать перед студентами и говорит, а профессор такой интересный. И он говорит, да, он говорит, господа, ну как, коллеги, вы знаете, что непобедимая фаланга Александра Македонского побеждала в том числе и потому, не только потому, что у него был непобедимый боевой строй, но и благодаря своей, помимо войны, настоящей мужской дружбе. Настоящей мужской дружбе. Студент поднимает руку. Скажите, профессор, так вы намекаете, что воины Александра Македонского были голубые? Профессор, ну что вы? Это Пенкин с Моисеевым голубые. А воины Александра Македонского были настоящие боевые педерасты. Древние боевые педерасты. Древние. Настоящие древние боевые. Понятно? Ну, это же было... Конечно, это совершенно... Мы должны послать вот этих, конечно, вот именно их мы должны послать в Киев. Все, подождите, 23 февраля. 23 февраля, секундочку. Депутат, кстати, уже депутаты зажигают, как всегда, но у них, вы знаете, что у них с мозгами иначе. То есть, если мы представляем собой чайный гриб, вы помните мою концепцию, что мы все граждане России, мы чайный гриб такой интеллектуальный. Ну, во всяком случае, я по себе сужу, простите, может, вы умные, я-то дурак. Ну вот, мы чайный гриб. То депутаты у нас, у них чуть-чуть больше в голове. Там у них, кстати, там несколько забытых скомканных бумажек между ушами болтаются. Прочитать их никто не может, но не важно. А им кажется, что от этого они умные. У них между ушами что-то болтается. Там окурки какие-то, еще что-то. И несколько забытых бумажек у депутатов есть. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ну, вот, поэтому они думают, что они эти письмена каким-то образом расшифровывают внутри собственной головы. Мы ничего не можем, мы чайный гриб. Они могут. Смотри, они хотят перенести 23 февраля, я не буду, забыл, какой депутат предложил, не имеет значения.
Скажу,
да какая
депутат...
тебе разница? Не
ладно,
будет. Ну,
не
какая
будет.
Тебе разница? Ну, какой-то депутат. Значит, смотри, а 23 февраля перенести на день старославянского, значит, церковно-славянского воинства какого-то. Есть какое-то церковно-славянское воинство 29 августа, которое в очередной раз победило Польшу. Мне кажется, вся наша жизнь состояла из побед над Польшей. Мы специально звали Польшу, чтобы на ней как-то поглумиться специально. Дайте мы вас победим еще и 29 августа. Они говорят, ребят, хватит, ребят, 4 ноября уже хватит. Они говорят, нет, пожалуйста, но мы бы хотели все-таки в августе тоже как-то украсить календарь. Поляки говорят, ну ладно, хорошо, тогда что с вами? Костюшка вперед! Костюшка поднимает восстание сразу. Ну, понимаешь, да? Ну, это вот так как-то было заведено в русской истории. Слушай.
Почему привязывается-то к этой дате?
Да он нашел какую-то церковно-славянскую дату и решил издать звук. Понимаешь? Ну, простите меня, вы знаете, что я никогда не ругаюсь, но мне кажется, это похоже, как пернуть в лужу. Депутаты, собственно, так и живут. Тем, что пернуть в лужу, для них это первое дело. Почему? Они обращают на себя внимание сразу. Все такие, что сказал депутат? Ну, зачем вот мы это вдобавок обсуждаем, объясни мне. Ведь это лажа полная. Зачем? Мы делаем серьезные лица, мы серьезно представляем, депутат сказал, ну это же был, а что, хуже, сенатор сказал. Товарищи, ну это соседний зоомагазин, ну это соседний. Мы в одном сидим, а не в другом.
А вдруг кто-то поддержит, мы поэтому обсуждаем.
Я тут позвонил одному оппозиционеру, не скажу фамилию. Ну, это очень смешно. Я ему говорю, слушайте, ваши активисты, там, меня объявили врагом народа, еще что-то. Значит, ну, я не скажу, кто. Вот. А, такая проблема, говорю, что вы сформулируете свою точку зрения, потому что вы тут у нас ходите к нам на радио, я вас тогда не буду звать, там, нет проблем. Знаешь, он мне сказал фразу, которая мне дико понравилась. Он сказал, Сергей Ильич, да ведь мы с вами работаем в одном театре. Зачем такие ссоры? Дарья, товарищи, зачем? Зачем? Мы все работаем в одном театре. Ну, зачем мы обращаем друг на друга внимание такое после сцены? Ну, сошел со сцены. Пожалуйста, тьфу на него. Нет, сейчас-то я на сцене. Да, депутат сказал. Так это так, настолько важно. Да, Голодец вчера обсуждали. Спасибо большое. Не можем вести машину. Остановитесь, мы слишком ржем и не можем вести машину. А вы бейтесь об руль головой тогда. Можем себя биться об руль головой. И можно, знаете, вот сюда между верхней губой и носом попадать рулем, но не так, чтобы загнать хрящу в мозг, нет, не так, а так, чтобы было больно, и сразу смех спадет, правда же? Договорились? Хорошо, поехали дальше. В Нидерландах полицейские исполнили мечту 99-летней бабушки.
Наконец, мне нравится, глум. Что бабушка мечтала об этом,
глум.
Правда, это, мне кажется, так круто.
Ну, глум. Ну, бабушке надо было сделать так, чтобы она заплакала хотя бы. Понимаешь, я вижу фотографии бабушки, что какая мечта, внимание, в Нидерландах, вы можете себе представить эту страну, где они постоянно курят косяки, они постоянно, ну, как это, грязь страшная и прочее. В смысле, я имею в виду грязь моральная, ну, полное отсутствие духовности, куда ни глянь, господи,
мы вчера выяснили, что нас тоже тут не особо.
У нас-то нет, но у нас мы латентно духовные, то есть мы можем стать, мы как гусеница, которая однажды станет бабочкой, понимаешь, мы несем в себе духовность, как некую будущность, предназначенную судьбой. А Нидерланды — это пропащие люди абсолютно. Господи, помилуй. Слушай, Нидерланды полицейские. Они затонут к тому же скоро, ну, неважно. Полицейские помогли 99-летней старушке исполнить ее мечту. Быть арестованной, сообщает Fox News. Быть арестованной — один из последних пунктов в списке вещей, которые она хотела испытать в своей жизни. Племянница договорилась с полицией. Бабушку приехали, повязали, в наручниках увезли в в полицейский участок, посадили в камеру. Сообщается, что бабушка была чрезвычайно счастлива на каждом этапе ареста. Я вижу фотографии глумливой старухи. Глумливой старухи. Которая думает, что это Диснейленд.
Но она правда счастлива?
Ну, вот если бы ее били бутылкой с полуторалитровой, с налитой водой, по почкам бы. Что значит бабушка? Вышла оттуда живой, счастливая, сама похожа на дедушку по фотографиям. Какой-то счастливый дедушка говорит, что бабушка. Неважно. Но это уже все равно, наверное, 99 лет. Я имею в виду, что ей не дали понять, что полиция страшна. Понимаешь? Страшно. Страшно. Что она должна там претерпевать какие-то тяготы и лишения.
Может быть, в Нидерландах это совсем не страшно. Похожая история была в Штатах в октябре. Там была 102-летняя тетушка, которую арестовали.
Это не настоящая жизнь. Это все ложь. Вот это Нидерланды, все ложь. Изначально, когда приземляешься, сразу начинается ложь. Сразу. И это бабушка ложь. Все ложь. Смотри, столичные полицейские задержали гражданина. Это вот Россия. Россия правда. Россия правда. Гражданин Украины, работающий таксистом, иностранец, то есть. Его подозревают, не подозревают, он напал. Что значит? Сцена. Есть банк. Угу. Банк, русский банк. Какой-то большой, красивый банк. Представляешь, там ходят в юбках-карандашах длинноногие девушки из Воронежа откуда-то. Кто-то там, скажем, из Саратова, там красивые девочки. Вот. Я все время, потому что я знаю, потому что я все время спрашиваю. Они такие очень красивые. Вот. Значит, они ходят в юбках-карандашах. Рядом бабушка, она клиентка этого банка. Значит, она присела у банка, у двери банка, пописать. Я клянусь, но это Россия, ей 84 года. 84 года, она говорит, мне пофиг. Понимаешь?
Может,
даже если было,
стало,
если было даже 48, резко. Ей все равно было бы пофиг. Правильно, цистит. У нее цистит 84 года уже последние 40 лет. Правильно? И все. Она сняла со счета крупную сумму и села пописать. А тут ее Роман Бойко. Роман Бойко — это украинец, гражданин Украины. Антирусский, ну, антирусский, антирусский зверь, абсолютно. Он набросился на нее, отнял сумку, и она, значит, и все. Я в согнутом виде была, лица его не видела, говорит москвичка, описывая. Сумку свою повесила на руку. Я успела ударить наглеца тростью по спине. Она говорит, как? Вот это не каждая сумеет так, с приседа. Тростью успеть по спине... Ну да.
Мне кажется, она недостаточно.
Там было 95 тысяч рублей, банковская карта. Потом к ней подбежал еще один мужчина и сделал вид, что преследует преступника.
А на самом деле?
Да, то есть подбежал еще один мужчина. Этот же из шайки украинцев. Какой кошмар. Камера наблюдения зафиксировала, как грабитель и преследователь сели в иномарку. Что значит иномарку? То есть машину имеется в виду, наверное, все-таки. Сели в машину на пассажирские места и уехали. Ну что ты будешь делать? Циничное преступление, но она их тоже побила. Какая-то радость все-таки есть маленькая. Европарламент согласовал, наконец, безвизовое посещение для граждан Украины, как будет. Говорят, как будто бы, что украинцы смогут ездить в страны Евросоюза на безвизы на срок до 90 дней в течение 180 дневного периода, то есть каждые полгода проводить по 90 дней в Евросоюзе. При этом без права работы. Но мне кажется, это никак не помешает.
Никак не помешает
товарищу,
работать?
Товарищу, позвоните украинцы, да. То есть, ну, конечно, они будут работать. Ну, конечно, они будут работать. Ну как же, что значит не работать? А как не работать? А кто им денег даст? Просто просить, что ли, милостыню? 7373948, позвоните, пожалуйста, украинцы. Я знаю, вы поедете. Конечно, они будут работать, 100%. 7373948, ну как, а кто? Бедная Польша и бедная Германия. Ничего, не бедная. А почему бедная-то? Они как раз получат много дармовой, как бы, ну, невероятное количество, десятки миллионов белых негров. Это что, плохо, что ли?
Надо хорошо сразу просто ехать в Исландию. А? Там, знаете, новые правила вступили в силу.
Да, там в Исландии.
Отлично.
Как хорошо.
Если
ну, расскажи.
Если вы женитесь на исландской женщине, то вам правительство выплачивает 5000 евро.
Да.
Это же прекрасно.
Да, вот именно, 5000 в месяц. Первым браком, в смысле, как, ну да, я хотел, но я имел в виду, что она должна быть единственной женой, что плохо.
Да.
Это уже сразу плохо. Потому что
а что
было,
это, почему это плохо?
Можно было бы с женой ехать в Исландию, жениться еще на исландке и получать 5000 евро. Нет, нет, в Исландии действительно, ну, можно стяжать славу таким образом, женившись на исландке. Тебе дают 5000 евро значит, за то, что ты женишься на исландке, и это потому что там, на самом деле, сколько там, я сейчас не помню, десятки тысяч или сотни тысяч женщин не замужем, то есть они не могут найти судьбу, понимаешь?
Понимаю, там, в принципе, сложно кого-то найти, мне кажется.
Нет, мужиков нет.
Нет, там, нет. Там и людей...
Нет, там, на самом деле, ситуация описывается следующим образом. Либо на исландках никто не хочет жениться, ну, просто никто не хочет жениться. Это Pretty Girls, песня про исландских женщин, кстати. Это песня про исландских женщин, почему вы знаете? Just as soon as they turn over. All the Pretty Girls, песня. А где про Pretty Girls? Ну, на экране мы видим красивых девочек. Мы не понимаем, почему исландки не могут выйти замуж. Что случилось? Мы видим красивых девочек.
Пытаются привлечь просто в страну людей.
А,
мало
специально украинок.
Людей.
Украинок сфотографировали. Сказали, что это исландки. И так далее. Это песня All the Pretty Girls. Вы можете послушать ее. Калео. By Калео. Про исландских женщин. Мне кажется, здесь очень симпатичные женщины. Почему они могут выйти замуж, непонятно. Первое. Либо они на самом деле не столь хороши, либо мужчины просто покидают Исландию с целью поиска работы. Мы думаем, что это таджики, это исландцы. На самом деле, тайные исландцы, конечно. Нет, ну куда? Ну ты не понимаешь. В Норвегию приезжают работать дворниками шведы. В Норвегию. Ну, потому что там зарплаты другие.
Ну, в Швеции, да, там не очень. Да,
датчане, весело. Там немцы приезжают прислугой в Норвегию, потому что зарплаты выше, и цены выше, и все, понимаешь? То есть для Норвегии, для них место, где можно заработать. Может быть, исландцы едут в Штаты, может быть, исландцы едут в ту же Норвегию, поэтому столько тетенек там горячих постановят. Там,
грустят.
Грустят, я забыл слово, да. Спасибо. Значит, вот такая тема, понимаете? Ну, хорошо, погнали дальше. Визы. Возвращаемся к визам. Вам нужен безвизовый въезд в Европу или нет? Вот, потому что украинцам и грузинам кажется... Грузинам, значит, извините, пожалуйста. Я просто забыл. Значит, им дадут безвизовый въезд уже в этом году. И даже, вероятно, в первой его половине может быть. Но это уже, так сказать, там вот сейчас как будто совсем-совсем тепло и горячо, и вот скоро будет. Скажите, а вам нужен безвизовый въезд в Евросоюз? 7373948 это телефон. И голосовать. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вам нужен безвизовый въезд в Евросоюз? Да, 134-27-35, вы бы хотели, чтобы русским гражданам был безвизовый въезд в Евросоюз. Я не знаю, например, если нет денег, то не очень, правда, ну, правда. Ну, совсем нет денег. Ну, что ты будешь делать вот в Евросоюзе? Ну, правда.
Ну, хорошо, если у тебя будет эта возможность. Почему?
Ну, просто
мне
будет возможность.
Мне сейчас, кажется, я подсказываю, как голосовать.
Ну, подожди. Ну, у меня есть возможность поехать вот в Аргентину, например. Нет времени постоянно. В Аргентину без визы, например. Я знаю.
Да, но нет и когда вы захотите, и у вас будет время, вы сможете это сделать, не заморачиваясь, получением визы.
Так, ну, ты дело, что я не езжу в Аргентину. Вот я не езжу в Аргентину. Я знаю, что 16 часов лететь. Я знаю, что там, сказать, абсолютно симпатичная атмосфера. Мне нравится. Ну, мне нравится Буэнос-Айрес, просто реально нравится. Вот, и, значит, ну, я понимаю, ну, 16 часов лететь туда, 16 назад. Ну, что это, я бы полтора суток, пойми ты, я буду болтаться
но
в самолете.
Ну, это Аргентина, мы же говорим про ЕС.
Ну, хорошо, ЕС. Ну, хорошо, ЕС. А если нет денег, что такое ЕС? Вот мы едем прилично в ЕС, давай. Давай, прилично едем в ЕС. Значит,
я напоминаю, что Литва-Латвия, это тоже ЕС, и там
ну,
с ценами...
Ну, зачем? Ну, нет, ну, зачем это ЕС? Ну, с какой стати это ЕС? Это,
так сложилось.
Ну, я умею, это ж прот. Там несколько добродетельных мужчин и женщин, оставшихся несчастных, которые не уехали в Англию, значит, которые вырабатывают шпроты, вот мне кажется. Я слышал что-то про эти страны дивные. Да, ну хорошо, скажи мне, значит, что такое ЕС? Вот мне поехали. Билет. Ну хорошо, мы же не в бизнесе летим, нормально летим, все, все. Значит, все равно 30-ник нужно 15 туда, 15 назад.
Почему?
Я тебе объясняю, все равно. В Париж, Или, или в Омск, или в Нью-Йорк цены одни и те же. Париж, Омск и Нью-Йорк в одни и те же.
Ну, смотри, когда вы покупаете.
Тридцатник.
Нет.
В оба конца.
Нет.
Ну просто, ну, давай, ну, давай среднем скажем. Ну, давай среднем, сейчас не спорим. Ну, давай. Тридцатник. Значит, хорошо. А ты останешься в гостинице. Ну, гостиница сейчас, ну, я сейчас серьезно говорю, если это не хранилище для швабр рядом с туалетом, вот если ты хочешь жить в хранилище для швабр, рядом с туалетом и лифтом, между туалетом и лифтом каким-то общественным, что ты можешь? Ну, 300 евро. 300 евро в сутки.
Я...
Нет, просто 300, я объясню. 300 евро в сутки, 300 евро в сутки, это чуть больше, чем хранилище для швабр, правильно? Но все еще пахнет плесенью. За 300 евро все еще пахнет плесенью. Сейчас половина скажет, за 300 евро нельзя ночевать. Вы что, с ума сошли? Нет, я ночую, я скромный человек, я журналист. Понимаете, в чем дело? Нет, я правду говорю, пахнет сыростью, омерзительно, пошарпанное все, покоцанное. За 300 евро. Дешевле 300 – это ящик для хранения швабр рядом с лифтом. Значит, 300. Ты едешь, ну, на 5 дней. Вот тебе на 5 дней. 30 уже истратила. 30 тысяч истратила на билеты. Ну, такси ты возьмешь хотя бы, так сказать, ну, в оба конца 100 евро. Ну, я умею. Руасси. А? Руасси. Руасси, знаешь это? Не историю О, а аэродром Шарль де Голль. Он в Руасси.
Нет, находится. Я не была там.
А Листуар де О смотрела?
Нет, я не была.
Она не смотрела. Хорошо. Значит...
Смотри. Может, поэтому мы с вами просто Руасси. Разными категориями.
40-50. 40-50. 50, например. 50. Значит, 100 евро сюда. Иди сюда. Это что тебе? 70. Пусть 70, 60, там сколько-то. 6 тысяч рублей. И 300. 36 уже с такси, я сейчас говорю. Значит, 300 евро на 5 дней, 1500, это 90-100 тысяч, значит, ты уже 120, ты уже улетела. Ну, поесть ты должна, ну, вдвоем, ты летишь вдвоем, ты же не...
А что ж вы отель тогда за 30 тысяч
вдвоем,
на одного,
ну,
берете?
Нет,
тогда
почему? Вдвоем, вдвоем, все вдвоем. Значит, ну, ты пойдешь поесть с видом на Нотр-Дам де Пари. И с хорошим, приятным разговором на испанском, сербо-хорватском и каком хочешь еще с владельцем этого ресторана, правильно? Значит, ну, ты на 60 евро, это минимум, миниморум, понятно? Если ты вообще всем себе откажешь, никакой спиртной, ничего, 60 евро. Почему? Потому что платов... На двоих 60.
Да,
я говорю,
да.
Меньше, чем за 60, не поешь. Ну, я правду сейчас
Теперь
говорю.
Теперь давайте к реальности.
Нет, билеты я правду сейчас говорю, подожди, или нет, 60. Ну, да, за 5 дней сколько раз ты это breakfast included или нет, мы не знаем. Но по любасу ты пообедала и поужинала. Вот тебе на тебе 150, потому что как-то раз ты попросишь шампанское. 150 в сутки на питание. На 5 дней умножили, получили 1050, мы знаем, будем считать 1000. Нет проблем. Уже 230 тысяч рублей мы истратили за 5 дней или нет? Я пытаюсь понять. Да, истратили. Да. Какой-то сувенир принести маме, этот магнит на холодильник, какую-то тряпочку, что-то, еще 100 тысяч.
Это где такие магниты, расскажите мне, еще 100 тысяч?
Ну, хорошо, 10 тысяч.
Платиновые какие-то?
Ну, 10 тысяч. Ну, какую-то маечку купить, что-то. Я знаю, где-то сувенирчик. Ну, 10, хорошо. Хорошо, 250 тысяч 5 дней. Я правильно посчитал? Правильно.
Ну, видимо, как вы отдыхаете, да.
Теперь дальше. Копейка, которая стоит эта виза, дерьмо собачье. Это дерьмо собачье, вообще ничего. Что, ну, пусть будет виза, какая мне разница? Понимаешь, о чем я говорю?
Просто вы... Да. Другие суммы посчитали.
Давай, давай остановить. 62 на 38. 62 на 38. 62%. 62% хотят бесплатный въезд в Европу. 30, в смысле, безвизовый. 38% не хотят, нет. 7373948. 7373948. Давайте поспорим. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Сергей. Мы
здравствуйте.
По теме. Вот новый вид изощренного издевательства. В Мите на сутки нет горячей воды. Не холодной, а горячей.
Горячей.
Вернее, наоборот, холодной. Холодной нет.
Холодной. А, то есть приходится в студии. Можно на балкон выставлять.
Ну да, вот из холодной горячей-то можно сделать, а вот наоборот намного сложнее.
Нет, на балкон выставить и все.
Ну, долгий процесс.
Это правда. Это правда. Это правда. Ну, можно сесть в позу лотоса и попробовать созерцать этот момент. Слушай, ну хорошо, давайте про путешествие в Европу. Значит, я не убеждал, мне говорят неправда. Стресс неправильно говорит. Стресс пишет, Доренко убеждает свою паству в том, что визовый режим лучше, чем безвизовый. Безусловно, лучше безвизовый. Безусловно, лучше безвизовый. Я вам расскажу, почему безвизовый лучше. Приезжаешь в Барселону, всюду русский мат. Кто матерится, можно узнать? Украинцы. Я захожу, я был в Бланесе, город Бланес. Я отдыхал, знаешь где? Бланес. И там несколько прекрасных, Санта-Марта, вот отель. Угу. Там есть несколько прекрасных пляжей. Маленьких, закрытых, все это, Кавас вот эти. Или не Кавас, а Куэвас. Или Калас. 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 Вот эти Калас. Как бы бухточки такие. И я там отдыхал, но я держал при себе снятую машину. Почему? В магазин надо. У меня была трешка BMW. Я ездил в магазин купить, мало ли, что-то, манго. Ну, всякую фигню такую. Хорошо. Ну, чтобы в доме были фрукты, вот это. Хорошо. У меня была вилла просто. Я снимал виллу. Но это 500 евро в день в любом случае. Понимаешь, это тебе не номер в гостинице. Хорошо. Я ездил. И я видел там все время в магазинах толпы русскоязычных, потных, как бы грубо скроенных, таких с лишним весом, плохо стриженных мужчин, которые заходили туда группами человек по 8, по 10 и громко по-русски ругались матом, а все остальное излагали друг другу по-украински. То есть матом по-русски, а все остальное ругались по-украински, говорили. Это были украинские рабочие. Я вас приветствую, товарищи украинские рабочие, я вас приветствую всюду. Вы уже в Бланесе, это было в Лиц, в универмаге, вы уже в Бланесе, в Лиц, сделали так, что я ходить не могу из-за вашего паскудства. А так как у вас будет безвизовый въезд, дорогие товарищи, вы все своей гнилью пропитаете. Везде будет вами вонять. Ну, в хорошем смысле, я же не против. Понятно? Ну, не везде будут они матом ругаться ходить. Группами небритых, странных, плохо одетых мужчин. Они же там на заработках. На заработках. Ведут себя разнузданно, как привыкли. У них же демократия. Ведут себя разнузданно, бесчинно, распоясавшиеся.
А наши не ведут?
Наши нет.
Нет, наши прилично себя ведут.
Наши почему? У нас визовый въезд. Поэтому наши ведут себя прилично. У нас визовый въезд. Наши вот такие, которые неприлично, это Египет-Турция. Ну, Египет скоро
вернется. Да, потому что не хватает денег на то, чтобы
приехать
в Европу.
Слава богу, что не хватает денег. Понимаешь? Но украинцы теперь ломанутся без денег. И будет везде мат, скотство и запах вонючих подмышек. От вас, товарищи украинцы. От вас. Русские, которые ездят в Испанию, не ругаются, поверьте. Поверьте. Потому что русские, которые ругаются, ездят в Египет. Понимаете? Значит, я вам просто объясняю прелесть визы. Виза, визы и вообще имущественного ценза. Прелесть в том, что ты сталкиваешься с людьми более-менее приличными. Да, в Барселоне русские более-менее приличные.
Ну, вы сейчас сами говорите о том, что были визы, все равно были вот эти люди.
А какие? Украинские. Украинские.
Так это же для украинцев отмен. Ну, то
правильно.
Есть ничего не изменится.
Значит, в Европе всюду будет запах несвежих подмышек, несвежих рубашек и русский мат вперемешку с украинской мовой. Вот что будет, когда...
Русский мат захватит мир, потому
да,
что
через
другую
украинцев.
Часть мира захватили русские.
Через украинцев. Хорошо. Вот вы такой гад, говорит харьковчанин. Ну, почему я гад? Я не гад. Я фактически зашел за рыбой в Лиц, в Бланесе. Ну что, я правду говорю, как было. Ну, было два раза такое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Николай, Москва.
Доброе
да,
утро.
Здравствуйте.
Безвизовый режим нужен для транзита в Калининградскую область. Она отрезана Евросоюзом.
Но самолеты-то летают.
Ну, цена на самолет в эту деревню стоит очень дорого.
А хорошо. А есть какие-нибудь корабли на воздушных подушках, которые...
Ну, это, может, у кого-то и есть, но есть паром, который идет 36 часов, 36, это не да. годится, и дорого стоит. И да. есть поезд, который идет 22 часа, тот же самый «Янтарь». Но получается так, что поездом надо ехать с заграничным паспортом. Так что вот такая история. Так что безвизовый режим нужен. Сел на машину, и через 1300 километров ты на берегу Балтийского моря.
Лучше. Согласен с вами. Все-таки как неаккуратно наши предки не оставили нам коридора через Белоруссию и...
Ну, да, коридор. Господин Рогозин у нас профукал переговоры с Литвой, а...
Надо было коридоры Клайпеду не отдавать им, конечно. Ну, что смешные
но...
вещи. Это сейчас, когда вспоминаешь,
да, много городов.
Клайпеда
много
прусский
и...
город. Клайпеда прусский город, прусский. Взяли Пруссию, а Клайпеду подарили литовцам. Говорит, слушайте, нам Клайпеду некуда пристроить. Давайте мы вам ее пристроим. Они говорят, хорошо. Хорошо, говорят литовцы. Ну что, ну, дарят, бери, что.
Взяли. Но русских там до сих пор много.
В Клайпеде?
Да.
Сидят, кофе пьют, отставив мизинчик. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Вадим, Москва.
Да,
доброе утро.
По происхождению я москвич, но в корнях я украинец. Да. Такая замечательная история.
А я украинец всюду, постоянно, непрерывно. Да, прошу.
Ну, мне кажется, мы в душе стали уже украинцами. Да, так постепенно. Вот, как-то я хотел отправиться на свою необъятную родину, посмотреть море, но меня пограничники русские оставили в Белгороде и отправили обратно в Москву. Представляете?
Хорошо. Ну, хорошо. А зачем вы поехали к ним? Послушайте меня. У них море воняет все время этой самой травой морской.
Я хотел запах этот почувствовать, понимаете?
Не надо. Езжайте в Барселону еще раз. Езжайте.
Спасибо за совет.
Да, конечно. Много мест, где можно почувствовать этот запах, в Италии прекрасный. Пожалуйста, в Греции, конечно, я не советую, но не важно. Вот Гурген сейчас подведет итог, и все, и хватит. Алло, здравствуйте, Гурген. Да.
Да, доброе утро, Сергей.
Да.
Вы знаете, я только за визу, потому что в противном случае будет открыто окно для всей Средней Азии.
Да.
Обратите внимание, они... Единственное, я противоречу сам же себе в этом смысле, потому что русский язык, так сказать, почему памятник Пушкину, когда Тургенев написал «Муму», понимаете, вот этот вопрос звучал. Обратите внимание, чуть-чуть латерально эту тему повернул Бруклин. Вы обратили внимание, что несколько аулов из Таджикистана выиграли в лотерею Green Card и приехали в количестве 21, 46 человек и так далее.
Целые аулы.
Аулы, я вам клянусь, это Бруклин. Я даже скажу вам точнее, где. Это Боро Парк, который вы хорошо знаете. Это Краун Хайтс. Это Флашинг. Это все в Среднеазиатах. А никакие европеоидные, так сказать, несвежие подмышки в данном случае им и не снились. А что касается моей личной позиции, то, Сергей, поверьте, я лучше заплачу 60 евро за то, чтобы путешествовать хотя бы с не матерящейся через слово публикой.
Это правда.
Это гигиенично.
Это гигиенично. Спасибо вам большое. Мне понравился этот всплеск какого-то зловещего расизма, какой-то кошмарный. Ужас. Ужас, Гурген. Вы были ужасны, Гурген. Послушайте себя вновь. Власти Китая готовы платить родителям за второго ребенка. Я тебе объясню, в чем дело. Китайцев на самом деле существенно меньше, чем мы думаем. Вот это правда. Вот сейчас, можно я громче скажу?
Серьезно.
Нет, вообще всегда было. Мы все время китайскую угрозу, как бы вот этот вот кошмар, они нам непонятны. Так же, как американцы придумывают русских, по существу придумывают. Ведь правда же? Потому что мы не такие сильные, чтобы создавать проблемы для Америки, но американцы нас придумывают. Вот точно так же придуман Китай в сути. Понимаешь? Он придуман. Значит, есть сейчас данные, которые косвенно по потреблению. Ну, китаец каждый все равно ест. Каждый китаец все равно ест курицу, свинину, так сказать, там. И можно по потреблению. Нет такого, чтобы они там воздухом питались. Слава, привет. Привет, ты в эфире. Здорово, привет. Слушай.
Не ругайся,
пожалуйста. Нет. И по-китайски тоже. По-китайски тоже не ругайся. Слушай, значит, я спрашиваю. Власти Китая, вот сегодня публикация в «Коммерсанте». Власти Китая готовы платить родителям за второго ребенка. Дело в том, что власти Китая предложили рожать второго, ввиду того, что стареет население, так сказать, проблемы, да? А китайцы не хотят. То есть они не рожают второго, потому что они привыкли уже к одному ребенку. Конструкция квартир, некий образ жизни, хабитус, таков, что второй не помещается. И им собираются теперь приплачивать за китайцев. Но это первый аспект, да? А второй, который я тебе хотел задать вопрос. Я прочитал несколько публикаций, уже две, которые говорят, что численность китайцев сильно преувеличена. На самом деле их нет миллиарда, нет даже миллиарда. А по расходам, по расходам, там, не знаю, килокалорий, там, свинины, курицы, рассчитано и понятно, что их где-то около 900 миллионов всего. Их нет
миллионов.
Все равно много. Ну, потому что это обманные данные.
Понимаешь? Меня успокаивает. Да что-то я не верю в эту историю. Я знаю, я тоже эту историю читал. Мне не похоже.
Не похоже, да?
Понимаешь, выгоды никакой нет, собственно, особенной. А приплачивать, насчет того, что собираются приплачивать, тоже не похоже. Мне кажется, что там, может быть, какие-то вопросы возникают, но вот я как раз недавно, вот когда был последний раз, я, наоборот, слышал, что все там с радостью бросились рожать. А единственная тема какая-то, там суть не в том, что там градус не очень сильно подходит, а дорого детей растить. То есть, в принципе, китайцы вкладываются в детей. Это основная тема прямо. Они же родовые. Понимаешь, они делают огромные усилия. Очень дорого стоит детское образование в городе. Так, ну, как бы реально, дети стоят очень дорого, потому что в детей вкладывается изо всех сил. И, следовательно, конечно, сейчас перестраивается. Но эта перестройка идет, и такой вопрос и проблемы не существует, сильно преувеличено в прессе.
Да. Хорошо. Значит, то есть они рожают, и это сильно преувеличено. И, вероятно, журналисты из спекулятивных соображений, из сенсационалистских соображений.
Очень обрадовались многие, я просто знаю. Вот я всегда исхожу из фактуры, из реальной, из общения с людьми.
Скажи, что ты делаешь? Мне хочется тебя визуализировать. Ты сидишь и правой рукой... Нет, правой рукой ты говоришь со мной. А левой рукой ты погладываешь бородку. Вот что-то, где ты? Ты сидишь в позе лотоса, где ты? И ты паришь, левитируешь.
Перед этим, как его называть. А слушай, я сегодня с утра жгу благовоние. Прям все время у меня множество курильниц разных.
Воскурил? Благовоний. Он воскурил.
Да, я их зажигаю. Какие-то невероятные запахи и невероятные ощущения. И это одна история, а вторая, я же разбираюсь, делаю вот этот игровой набор по книге «Перемен», значит, для развития прогнозной интуиции, и пишу текст, и гадаю много сейчас, а пишу текст по знаку книги «Перемен», значит, 53-му, моему любимому, это плавность, это постепенность, это просачивание в обстоятельства, в ситуации.
Просачивание в обстоятельства. Это, пожалуй, то, что мне удается хуже всего.
Вот этот как раз третий уровень этого знака я читал и его рассматриваю в качестве прогноза на сегодняшний день. Я обычно когда делаю, значит, бывает, что ты, двинувшись вперед, очень увлекаешься движением, это то, что я написал по этому поводу, забывая останавливаться время от времени, чтобы дух перевести и силы восстановить. И когда у тебя рождается замысел, влекущий тебя к новым целям, не забудь продумать последовательность своих плавных движений, ведущих тебя в будущие обстоятельства, предусмотрев время для отдыха и восстановления сил на пути в это будущее. Расслабляться в движении не забывай. Вот это китайцы.
Расслабляться в движении.
Расслабляться в движении не забывай. И притормаживать. То есть на самом деле все время это педаль газа избыточная.
Почему ты до сих пор не в правительстве? Ты мог бы возглавить экономический блок. Я серьезно говорю.
Я могу вообще любой блок возглавить, понимаешь? Я читаю Чинфана, такой был великий гадатель 2 века до нашей эры, сподвижник, основатель династии Хань Любана. Плохо кончил. Ты знаешь, он был гениальный гадатель, предсказатель и так далее. Вот этот знаток перемен очень плохо закончил.
Скажи, пожалуйста, я подталкиваю тебя на тот же путь. Что на март? Дай мне гадание. На март какое-то. Ну, для страны. Причем для страны. Для страны.
На март для тебя. Или для страны?
Элуси. Все Элуси. Все русские.
Элуси, давай я сейчас скажу тебе. На март гадание, с ним все вообще понятно. Ой, разлад и противостояние.
Разлад и противостояние.
В малых делах счастье.
В малых делах счастье.
В малых делах счастье. Разлад – это же тема, это как бы две женских силы. Старшая и младшая женщина, когда они на одном хозяйстве. И они начинают глаза в сторону воротить. То есть еще не ссорятся, понимаешь, но мира в семье нет.
А, свекруха-сволочь, короче. Я правильно
ну,
понимаю?
Или свекруха-сволочь, там, или там сестра старшая и младшая. Вот да. Две бабы, которые претендуют на то, чтобы очаг держать, каждая.
Ага.
И ругаться не могут в открытую.
Понимаешь? Ругаться не могут, потому что по башке получат. И все.
Ну, по башке получат от мужика, культура не позволяет и так далее.
Да.
Вот эта вот история, и по мелочам все будет нормально.
Все будет хорошо. Да, но там мартовские иды, я напомню тебе, неприятности из римской истории.
Абсолютно верно. Да,
мартовские иды. Поосторожнее. Хорошо, давай, пока. Счастливо, извини, пожалуйста.
Плавность решает все.
Плавность. Давай, пока. Хорошо.
Все, слушателям нужна...
Честно говоря.
Ну, слушателям нужна рубрика.
На это я было рассчитано.
Я так и поняла, да, чтобы сейчас посидеть просто...
Нет, при слове мартовские иды он озадачился. Надо включить мартовские иды. Ты помнишь это событие?
Нет.
Мартовские еды – это убийство Юлия Цезаря, Гая Юлия Цезаря.
Нет,
а вам всем пофиг, я так понял. Спокойно,
говоря,
о европейцы. Да. Им просто плевать на убийство Гая Юлия Цезаря. Вот это люди. Боже, с кем меня свела судьба? Мартовские еды. Данилевич такая...
Мне предлагают фильм только.
Данилевич такая честная, она сразу в Кинопоиск пошла смотреть онлайн бесплатно и так далее. Что такое мартовские иды? По древнейшему римскому календарю год состоял из 10 месяцев, причем первым месяцем считался март. На рубеже 7 и 6 веков до новой эры из Этрурии был заимствован календарь, которым год делился на 12 месяцев. И февраль, а январь и февраль следовали после декабря. То есть вот такая сегодняшняя система. Юлий Цезарь в 46 году до новой эры провел коренную реформу календаря по египетскому образцу с неравной продолжительностью месяцев. 30 дней в апреле, июне, сентябре, ноябре, 31 день, ну, вы знаете, может быть, кто-то в курсе. Начало года Цезарь перенес на 1 января. С тех пор, с этого дня, консулы вступали в должность. Начинался римский хозяйственный год. Ну, все. И иды, это, значит, 13-й, 14-й, 15-й, идус. Первоначально в лунном месяце середина месяца, день полнолуния, первоначально, а затем середина месяца, любого месяца. Но именно мартовские иды, сообщу вам доверительно, это убийство Гая Юлия Цезаря. А поскольку русские воцерковленные живут по юлианскому календарю до сих пор, у них не первое никакое марта сегодня. Ага, хи-хи, 13 дней назад у них. Новости дальше! А нет, подождите, в движении!
Подъем. В движении.
В движении. Че, нормально, город, 4 балла, ребят, не надо плакать, все, все хорошо. 4 балла и на 9 часов по циферблату на третьем транспортном кольце проблемы в обе стороны. Вот так. А на Садовом проблемы на 12 часов по циферблату на севере, на Садовом кольце плохо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 1 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Данилевич, ведущая этой программы.
Доренко, доброе утро.
Товарищи, мы должны хлопотливо все время. Как будто нам интересно, как будто у нас зарплата в долларах, нифига. Но все равно интересно по старой памяти. 58.42 доллар. Ну что, сам, рубль чуть-чуть слабее, чем мы с тобой начинали в понедельник, помнишь, у нас было. Ну вот, 58, там, не знаю, сколько было. 11.12 где-то так. Хорошо, 61.60 мы видим по евро, 61.61, а рубль, соответственно, 58.43 уже. И 56.40 нефтица получше, чем вчера. Мы ее видели вчера на 55 с чем-то. И 1.05.45, глянь, что... Нет, ну глянь, чё рубль опять, это доллар, вернее, простите, я доллар иногда путаю с рублем. Простите, это у меня так сказать, такие вот латентные боли такие, фантомные боли. Хорошо. А 1.05.45, это о чем говорит? Что мы вчера днем видели его по 1.06.20, я его вчера вечером видел все равно. Нет, мы его вчера утром видели на 1.05.97, днем я его видел на 1.06.20. Сейчас не помню, после обеда точно. А сейчас, то есть я вижу, что он вчера, что утвердился на 1.06. А сейчас я его вижу на 1.05.45. Ну, да что, молодец. То есть доллар усилился после выступления Трампа перед Конгрессом, понятно? А что сказал Трамп? Будем искать новых друзей.
Да.
Трамп сказал, будем искать новых друзей. Претендент на место начальника разведки, руководитель разведки Соединенных Штатов, сказал, что Россия один из врагов.
Но не, Китай врагов, самый... не врагов, нет, не врагов. Китай самый большой
опасности.
Враг же.
В опасности. То есть слово враг, а враг, понимаешь, враг предполагает некую эмоциональную оценку, а не сказать, что мы противники. Кроме этого, Белый дом опроверг, я просто подвожу, суммирую некоторые новости, связанные с Америкой. Значит, Белый дом опроверг, что готовится встреча Путина и Трампа, что нет никакой такой подготовки. А зато ты знаешь, что киевляне очень муссируют, что вот Порошенко, значит, скоро встретится с Трампом, Трамп примет Порошенко и так далее. На самом деле, проблема заключается в том, что Трамп, как это часто бывает, даже дружественно настроенные к нам, не дружественно, а, скажем так, не злобно настроенные по отношению России или Советского Союза прежде, американские президенты вынуждены были быть жесткими с Россией и с Советским Союзом, потому что они должны прятать, камуфлировать свои дружеские, ну, не дружеские, а, скажем, теплые чувства, да, не холодные чувства. Они должны их камуфлировать, прятать, потому что их подозревают, а Трампа сильно подозревают, как мы знаем, его постоянно, там постоянные провокации с русскими флажками и так далее. Трампа сильно подозревают. И для того, чтобы дать понять, что эти подозрения беспочвены...
Трамп вчера, например, заявил для этого же, видимо, что 10 лет он не звонил в Россию.
10 лет не звонил. Он вынужден оправдываться. Ему приходится оправдываться. Эта проблема, на самом деле, может продолжаться. То есть я имею в виду, это не на месяцы. Это может быть на весь мандат. На все 4 года. То есть он постоянно будет специально как-то показывать, как он не любит Россию, чтобы оправдаться от этих обвинений. Понимаешь? Обвинения, к мне представляются беспочвенные, что он тут, так сказать, там, ну, там вплоть до того, что он агент Кремля, что он работает по заданию Кремля, вот это все. Это все выглядит чушью. Все выглядит чушью. Но фантазмы такие, заброшенные и подтвержденные людьми в пиджаках, они начинают жить собственной жизнью. Эти фантазмы начинают мультиплицироваться. И потом люди уже даже из приличия спрашивают. Ну, например, про тебя было бы что-нибудь известно. Ну, что про тебя могло быть известно? Что ты, например, торговала золотом, там, не знаю, валютой, ты понимаешь, да? Например. И все бы, зная, что это чушь, например, бриллиантами ты бы торговала и вообще была в руководстве Дебир. Когда-то. Вот Данилевич. Все, а вы знаете про Данилевича? Ну, она вообще-то из Дебирса, она там. Вот. И про тебя это пустили. Пустили и понеслась. Все. И дальше уже, понимаешь, я вот, например, журналист, я с тобой встречаюсь, а ты, например, там, даешь мне интервью. Я с тобой встречаюсь. Я как бы должен сначала поклониться штампом. Я должен к ним поклониться. Скажите, вы едите драники? Да. Вы работаете на Дебирс? Нет. То есть я должен поклониться штампом, понимаешь? То же самое у любого журналиста относительно Трампа. Он обязательно спрашивает, ты работаешь на Путина? Каждый должен спросить. И так будет все 4 года, вот в чем дело. Поэтому в этом потеря друга, потенциального друга, на которого так надеялись русские. Не будет этого друга, точно. Даже наоборот. Вот если бы он всю свою кампанию орал, что русские негодяи, что я их сравняю с землей, что я снесу, что я им объявлю войну, а потом бы встретился и сказал, да ладно, хватит, мы давайте дружить, мы похожие нации. Вот тогда это бы приняла вся нация американская. А сейчас наоборот ситуация.
Ему сегодня... надо игнорировать такие вопросы. Ну что можно сделать?
Сегодня... Да, ему?
Да.
А он не может, он должен уже как бы...
Надо же комментировать при любом вопросе.
Пойми, я могу игнорировать любые вопросы. А он нет, потому что он публичный политик. Вот мне когда предлагали избираться партии, мне лично, я ему ровно это сказал. Я ему сказал, я хочу жить как Мик Джаггер. Хочу жить, как Мик Джаггер, который делает все, что хочет. И когда-то, ну, это давно, кстати, по молодости, там, нанимал яхту, специально нагонял девок и трахался с ними в виду английской набережной в Ницце. Прямо к английской набережной подходил, по Променад де Зангле, и там трахался с девками, прямо вот его видно было вот с набережной. Вот так. Никто ему этого не пеняет. Если бы он был госсекретарем Соединенных Штатов, Мик Джаггер, то все бы сказали: боже мой, ничего себе, да как вы могли? Понимаешь? Поэтому я отказался баллотироваться, потому что мне не
хотелось
нужна...
Хотелось тоже яхту где-нибудь.
Никакой яхты мне не хотелось. Мне хотелось, чтобы никто не копался в моих делах, никто не копался в моих делах. А если бы копался, я бы всех легко посылал нафиг. И я всех легко посылаю нафиг. Объяви меня кем хочешь, я даже глазом не моргну. Понимаешь? Значит, я в этом смысл. А Трамп не может.
Хорошо, но сейчас он будет искать друзей, и кто же тогда станет другом?
Интересно, кстати, по сравнению с русским. Если бы он был русским президентом, мог бы. Потому что русский президент по должности царь-жрец.
Ну, понятно, что восприятие у народа разное.
Да. Нет, царь-жрец может не отвечать на обвинения. Царь-жрец может игнорировать обвинения. А вождь обязан уходить от обвинений, потому что вождь — это проектный лидер. А царь-жрец — это вселенский лидер. Понимаешь, это разные вещи. Ну, хорошо. Значит, он должен... Я сегодня хотел просто обратить внимание на то, что какой коридор все-таки возможностей есть у России и Америки. Сегодня очень хорошее, абсолютно сущностное, интересное у Елены Черненко интервью в «Коммерсанте» с Томом Грэмом, который работает у Киссинджера. А вы знаете, что Киссинджер и Бжезинский — это два злых волшебника, которых очень боятся и уважают русские элиты. И вот Том Грэм, он работает у Киссинджера как раз. И он дает некие параметры возможностей. Я сейчас их вам представлю и попрошу вас их обсудить. Значит, какие есть параметры отношений? Значит, существенное разногласие, говорит Том Грэм Елене Черненко в «Коммерсанте». Во-первых, да, касающиеся многих геополитических проблем, прежде всего Украины и Сирии, легкого пути к выстраиванию хороших отношений нет. Значит, тем не менее, диалог какой-то вести надо. Тем не менее, вообще восстановить способность слышать друг другу надо. Это Обама закрыл. То есть сейчас при позднем Обаме не было возможности слушать друг друга. Угу. Вообще никакой. Ноль. Ноль. Значит, какая-то возможность слушать друг друга нужна. У некоторых есть опасения, что люди из окружения президента Соединенных Штатов имели противозаконные связи с русскими. Но пока эти вопросы не будут решены, говорит Том Грэм, администрации Дональда Трампа будет трудно продвигать инициативы, направленные на улучшение отношений с Россией. Он считает, Том Грэм, что на это уйдет несколько месяцев. Я считаю, что на это уйдет 4 года. Я не шучу. На это уйдет 4 года. Потому что так или иначе фантазмы все время будут рядом с Трампом. Вот эти вот дружбы с русскими. Дальше. Было ли, не было вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах? И сколь оно было существенно, его задает вопрос. Он говорит, что считает, что да, Россия вмешивалась. Но нет, это не было существенно. То есть, если бы вмешательства России не было в выборы в Соединенных Штатах, то все равно бы победил Дональд Трамп. То есть это вмешательство, да, было, считает собеседник.
Насколько высок авторитет Грэма у американцев?
Ну, вообще, у ассоциации Киссинджера абсолютно высокая, а он ее руководитель.
Нет, я просто... Общественность может прислушаться к словам Грэма?
Да.
О том, что он считает, что выборы все равно бы выиграл Трамп.
Да. Общественность на уровне политической элиты, безусловно, прислушивается к людям из центра Киссинджера, безусловно, точно прислушивается, а он там абсолютно весомый человек номер два. Ну, после Киссинджера. Вот. Хорошо. Значит, я с удовольствием прочитал, каковы могут быть параметры отношений. Значит, и в том числе кризис в Украине. А это сейчас очень существенно. Вот послушай. Значит, возможно ли, на ваш взгляд, практическое взаимодействие между Россией и США по Украине? Том Грэм. Я думаю, что этого не избежать. Кризис продолжается уже более 3 лет. Люди по обе стороны баррикад на Украине, но тоже в России, Европе и США устали от этого конфликта. Первое, от Украины устали. В том числе сами украинцы. Второе. В конце концов, все заинтересованы в том, чтобы ситуация стабилизировалась. И мы знаем, какими должны быть очертания возможного урегулирования. Дальше, внимание, внимание, первая позиция. Внеблоковый статус Украины. Запрет на НАТО, то есть.
Ну, это понятно.
Да. Запрет на НАТО для Украины.
Да.
Это, говорит американец, весьма важный персонаж в американском политическом дискурсе, вот этот Том Грэм. Уважение ее суверенитета. Ну, то есть она контролирует полностью свою территорию и границу. Понятно, да? В том числе восточную Украину. Децентрализация власти. Бабах.
Это говорит Грэм?
Я читаю. Слушайте внимательно. Но он не опроверг. Грэм не опроверг. Ребят, послушайте. Внимание, это абсолютно... насколько я помню, Грэм готовится сменить Тефта. Да ну, есть спекуляции, что вот этот человек, которого я сейчас зачитываю вам, собирается быть послом в России. Да, возможно, Трамп пошлет его послом в Россию. Возможно. Но это пока спекуляции. Кстати говоря, самого Грэма спрашивают. Он говорит, что сейчас это не своевременно вообще говорить. Внимание. Да слушайте меня. Значит, внимание, внимание, параметры мира в украинском кризисе. Внеблоковый статус Украины, говорит американец. Раз, уважение ее суверенитета, это на наш плюс, да, что мы не получим базу НАТО в Харькове. Раз, это американцы будут гарантировать, вероятно. Уважение ее суверенитета, то есть мы полностью отъезжаем, да. Ну, я понимаю, Крым...
От Донбасса.
Крым вообще, от Донбасса. Крым вообще не вопрос. Угу. То есть вопроса Крыма не существует. Его не существует, точка. Дальше. Децентрализация власти.
Соответственно, выборы.
Соответственно, децентрализация власти, соответственно, особый, некоторый особый статус регионов, в том числе русскоязычных. Это важно. Ну, Донбасса как минимум. Уважение, дальше Грэм говорит, уважение прав национальных меньшинств. Русских. Уважение прав русских. А также помощь Украине в восстановлении Донбасса и ее собственной экономики. Ну, это важная позиция. Это офигенский прорыв, с моей точки зрения. Эту проблему не решить. Дальше слушайте и не падайте со стульев. Внимание. Это очень важно. Эту проблему не решить без переговоров между Россией и США. В то же время они не могут и не должны навязывать свои решения европейцам, и уж тем более самим украинцам. И далее, внимание, власти в Киеве и сепаратисты должны играть главную роль на переговорах. Киевляне должны сесть с сепаратистами за стол. Это ураган! Это просто ураган. Ну, я вот это читаю, мне глазам своим не верю. То есть, первое, Порошенко и сепаратисты садятся за переговоры, за это получают границу, восточную границу, децентрализация какой-то степени, мы не знаем в какой, уважение прав национальных меньшинств, язык, русский язык, не вступление в НАТО и участие разных сторон, в том числе США и России, в восстановлении Донбасса. Прекрасный план. А нет?
Почему вы думаете, что только восстановление Донбасса?
7373948. Не знаю. У нас там есть 3 миллиарда, мы им подарили когда-то. Может быть, это и будет наше восстановление Донбасса. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Прошу вас.
Сергей Ильич, Ольга, здравствуйте, Андрей, 80-й. Ну, знаете, вот то, что вы продиктовали, Сергей, честно, мне почему-то кажется, что Порошенко, только это подписав, тут же может себе там веревку с мылом готовить, как политик на Украине, как президент Украины, скажем так, в нынешнем ее состоянии.
Ну, тогда его надо усиливать, чтобы он имел столько силы, чтобы такое подписать. Потому что пока он слабый, он не может такое подписать, это правда. Но когда он будет сильным, а значит, его надо как-то усиливать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. 7373948, 7373... Эй, я вам прочитал параметры разрешения кризиса по-американски с точки зрения Тома Грэма, одного из ключевых людей, я бы сказал, ключевого человека в фонде Киссинджера и одного из ключевых людей в политической элите Соединенных Штатов. Я вам прочитал, там слово «Крым» не употребляется ни разу. Может быть, вы ослышались, может быть, у вас что-нибудь проблема когда-то со слухом, товарищи. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сережа, Ольга, добрый
день.
Здравствуйте. Смотрите, Грэм говорит правильные, милые нашему уху вещи, да, и мне кажется, хотите вот набросок на полгода, что будет?
Давайте.
Значит, у нас весна, все прекрасно. все вот эти неоконы, что остались в Америке, они не будут давать нам ни дружиться, ни целоваться, ни как обниматься с Трампом.
Да.
Вот, это первое. Но мы будем идти своей тропой уменьшения конфликтности на Украине. Если американцы, а американцы все-таки держат Украину за глотку, если они ее додавят так, как им нужно, то, в принципе, на Украине в ближайшие несколько лет станет тихо, спокойно. Да. Войны не будет. Но,
да.
Но как только мы знаем, куда-то залазят американцы,
залезают.
Они любят оставлять там такие милые сердцу вещи, потому что мы заколебемся их выковырять.
На какие, какие? Замучаемся, слово, замучаемся. Ну, я тебя перевожу на русский, да, пожалуйста.
Ну, да-да-да, замучаемся, совершенно верно.
Устанем,
ну, вот у нас
утомимся.
В Приднестровье было, что они пришли, да, потом там развал вот был по нацпризнаку. На Украине тоже там они пришли, развал по нацпризнаку. Последствия, разрушенная экономика. Разрушенные...
Я понимаю, спасибо, спасибо, спасибо. Да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, Сергей, смотрите, значит, мне кажется, что нужно принимать во внимание то, что этот человек на самом деле действительно рассматривается в качестве возможного посла в России.
Да, это верно.
И он готовится.
И в таком случае, значит, а Россия, на самом деле, назначить это одно, а получить агреман это другое.
Да.
Если человек будет делать заявления откровенно не, да, скажем, не пророссийские или нездравые, или агрессивные, агримана он не получит, об этом будут знать, и он слетит, даже не будучи представленным.
Владимир, здесь мне кажется, может быть, извините, я возражу вам, вы представляете собой, что это Латвия какая-нибудь. Это значит, это все-таки Америка, и в этой связи агриман получить проще.
Сергей,
да,
из
брось.
Тех послов, на которые на сегодняшний день назначены господином Трампом зарубежные страны,
да,
человек, который руководит дипломатическим ведомством, господин Тиллерсон, не согласовал ни одного, потому что его об этом не спрашивают в принципе.
Нет, извините, Тефт в гораздо меньшей степени мог получить агреман. Все-таки вы придаете здесь значение.
Конечно, да.
А что касается
себе. Крыма,
он получил. Тефт получил.
Да. Ну, тем не менее, да. Да. Нужно принимать просто, мне кажется, этот фактор во внимание. Что касается внеблокового статуса и Крыма. Именно потому, что Крым именно поэтому и внеблоковый статус. Потому что приняв Украину в НАТО, означает признать ее территориальный статус на сегодня.
Так хорошо. А чем это вредит нам? Слушайте, вот здесь мы с американцами, здесь можем полюбовненько решить простую тему. Они 50 лет не признавали оккупацию Прибалтики. 50 лет. Нам это абсолютно не мешало ни одной минуты. Ни одной минуты. Мы летали на Союз Аполлон. Мы братались. Брежнев через слюни и сопли кричал, что советские и американские народы похожи, это народы-пионеры, и так далее.
Нам ничем это не мешает.
Ничем не мешает.
Это ничем не мешает
им,
потому что они держат в кармане гвоздь, который
конечно.
В любой момент могут начать
нам. И следующие 10 тысяч лет пусть они не признают Крым. Пусть не признают, нам-то что? Боже мой. Главное, чтобы они это слово не повторяли, и все.
Да.
Да?
Порошенко,
Порошенко. Порошенко должен быть сильным, чтобы принимать такие решения. Внимание. Значит, давайте подумаем о том, кто есть сегодня на Украине. Украина сложная, в общем, структура, на самом деле, действительно. Она сложная в том, что там трудно принимать решения. Поскольку там нет сколько-нибудь значимой группы, элитной группы, которая могла бы гарантировать соблюдение принятых решений. Понимаешь, да?
Mm-hmm.
Украина разделена между примерно десятком кланов олигархов, из которых совсем значимых менее 5, но есть, которые способны подорвать любое решение. Например, Коломойский, который сидит в Европе, он сидит в Швейцарии. Коломойский из Швейцарии может подорвать любое решение. Любое. Он может просто позвонить, например, ты там будешь олигархом, да? Тебе говорят, вы знаете, по такому-то адресу живет ваша мама, вот по такому-то адресу живет ваш, там брат, еще кто-то. Понимаешь, да? Вот Коломойский вот так работает, вот так, потому что у него реальные убийцы. Убийцы. И он руководит Украиной вот таким элегантным образом. Понимаешь? Ну, вернее, он не то что руководит, он подрывает решение Порошенко. Все, которые направлены против Коломойского, пытаются подорвать. Дальше. Там миллион, ты же знаешь, все эти Пинчук, еще из старых, все. Огромное количество олигархов, каждый из которых способен саботировать или подорвать, как правило, решение Порошенко. Порошенко один из них. Дальше. Значит, все элиты постоянно предают друг друга на всякий случай. Просто на всякий случай. Как только они договорились, хохлы, как только договорились, уже он говорит, я выйду в туалет, он уже бежит в соседнюю комнату звонить противоположной группе, чтобы слить решение и на всякий случай договориться, что его примут и в тот клан тоже. Понимаешь? Вот тоже мы сидели сейчас с Данилевич, она мне такое сказала про вас, вы знаете.
Да наговорила.
Я думаю, я ей сразу сказал. Оля, ты такое не говоришь, что они хорошие люди.
Слушайте, так каким образом дальше. Порошенко слушай, может быть
сильным? Они сразу все сливают. Поэтому задача сделать Порошенко сильным, есть задача почти невыполнимая. Вот. Потому что должен быть, в том-то и дело, нужна политическая структура Украины, в которой есть лидер, с которым можно договариваться. Это принципиально проблема большая. Принципиально большая проблема. Я не знаю, как ее решить. Вот я не знаю. Я вас спрашиваю.
А раз это так сложно, то, может быть, тогда план Грэма не работает?
Не знаю. Да, план Грэма работает только в одном случае. Если и когда Порошенко сильный. Если Порошенко слабый, этот план никогда не работает. Вот весь сказ. Ну, ребят, ну все очень просто. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, Оля, здравствуйте. Полковник.
Да, полковник.
Тут, с моей точки зрения, здесь мы немножко по-другому подходим к этой ситуации.
Давайте.
То есть это нас волнует, как решать эту ситуацию. А в частности, Трампа не волнует. Помните, мы с вами говорили?
Да.
Мне кажется, что вот в данном случае это характерный пример сбрасывания проблемных активов.
Да.
То есть Трамп, как кризисный менеджер, который пришел заниматься своей страной, да, он вытаскивает и сбрасывает активы, которые ему не особо нужны сейчас. При этом он как бы, оставляя нам некий гвоздь, как сказал Владимир, да,
да.
Я имею в виду централизацию, то есть суверенитет, признание суверенитета и территориальной целостности без Крыма, допустим,
да.
С учетом Донбасса и Луганска.
Да.
Донецка и Луганска. То есть он говорит, что, ребят, ладно, я признаю, и в то же время перед нами некие, так сказать, говорит, что децентрализация. То есть, в принципе, он говорит, ну, там вот русские пусть занимаются этим вопросом, да?
Да.
Потому что понятно, что крышуют Донецк и Луганск, крышуют русские, крышует Россия, да?
Да, да, да.
Так это не особо волнует, да? Но при этом Украина должна остаться целой. Я так полагаю, что в данном случае он понимает, что некий, так сказать, длинный-длинный конфликт, который выгоден США на Украине, будет продолжаться.
Уже не выгоден, на самом деле. Полковник, все, я просто из-за новостей я ухожу. Почитайте, пожалуйста, подробно интервью в «Коммерсанте». Том Грэм в «Коммерсанте» сегодня. Почитайте подробно, если не верите. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в поддержку школьного учебника, обосновавшего исключительность белорусской истории. Я начинаю читать этот текст вместе с вами, поэтому я еще не дочитал до конца, и мне ужасно интересно, что значит исключительность. На самом деле, Оль, мне кажется, что любая история исключительна в том смысле, что как только она, будучи классифицирована, а задача науки — это классификация, в том числе. Но задача науки, на самом деле, с моей точки зрения, две, да? Это классификация с целью предсказания.
Угу.
Ну, что такое? Мы классифицируем события, явления,
что
и взаимодействие.
Я, что будет дальше?
Чтобы знать. Ну, вот, я держу в руке кирпич, и я его опускаю, и он падает. Значит, я могу предсказать, что если я перестану поддерживать кирпич, он упадет. А я тебя спрашиваю, скажу, а если мышь компьютерную также отпустить, она упадет или нет? И наука предсказывает, да, и мышь упадет. Да. А если перо гусиное отпустить, оно упадет, да, упадет, да. И перо тоже упадет. Вот это и есть наука. Наука есть классификация явлений, взаимодействий и так далее с целью предсказания. Да?
Да.
Научного предсказания, причем научного предсказания. Ну, вот и все. Значит, тогда, если история наука, что, в чем я вообще говорю, сомневаюсь. Мне кажется, трудно сказать, да? Хотя Шелдон Купер даже сомневается, что физика — наука, как мы знаем из теории Большого
взрыва. Да, он и к биологии так относится.
Да, и к биологии, и к физике он относится, что это не совсем наука, на самом деле чистая математика только наука с точки зрения Шелдона Купера. Ну, хорошо, если история все-таки наука, то она, естественно, белорусская история, как некий предмет классификации, есть исключительный предмет классификации. А почему? Почему? Ну да, вот мы исключили остальные, начали заниматься этим. Следовательно, это исключительно. Не знаю. Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Наших людей — это белорусов. Правда
да,
же?
Да, разумеется.
Здесь, если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и вузах. Сможем повернуть умы и сформировать гордую за себя нацию. У вас не хватает гордости, что ли, или что?
Маловато.
Маловато. Я вам скажу, почему.
Потому что очень многие говорят, что мы не настоящая нация, и что мы на самом деле русские, что мы на самом деле поляки.
Потому что вы две нации. Потому что вы две нации. Так же, как украинцы. Три нации. Три. Есть юг и восток нации, там, на Украине. Ну, вот, Украина все привыкли заниматься. Есть юг Украины от Одессы, тянущийся через Николаев. Сказать, вот этот и восток. Это единая нация, да? От Одессы до Луганска это все одна нация. Вот этот юг. Юг. Есть, собственно, центр. Некий центр. Это там Полтава, назовем, там Кировоград какой-нибудь, вот это вот все, да. И есть Галичина, которая, так сказать, это вообще другая страна была, и все такое, понимаешь? Эти четыре нации пытаются сделаться одной. Ну, конечно...
Сложно.
И, конечно, презирая друг друга, обижая друг друга, и истребляя друг друга, и так далее, и так далее. Хорошо. А Белоруссия...
Нежнее все.
Ну, она, так сказать, напополам, во-первых. Но во-вторых, люди...
Нет такого четкого разделения, как на Украине. Это
неправда. Нет, нет, да?
Нет. По ощущениям, во всяком случае, точно нет. Ну, то есть, ощущение того, что вот эта часть Беларуси, это Запад, и мышление какое-то западное, проевропейское, ну, расскажи, а вот нет, это восточное и прорусское,
нет. Ты ведь лучше знаешь, чем я. Ну, скажи,
абсолютно вот, смешное
ощущение. Минск польский город был, да? А, или русский?
Нет,
или
русский, конечно.
Русский. Да. Минск был русский. А в 100 километрах от Минска была Польша.
Да.
Польша. Хорошо. Ты...
И ВКЛ.
Ты рождена, и твой
как
род...
Как раз на границе,
и, прям. Тем не менее, в польской части.
Ну, в общем, да.
Да, да. Данилевич у нас полячка. Ну, я много раз говорил, что она из Радзивиллов, на самом деле. Это кровь Радзивиллов, вы знаете, магнатов. Да, хорошо. И, значит, вот... А почему ты говоришь, что меньше разделения, чем на Украине?
Потому что нет такого четкого осознания себя как проевропейского или пропольского и такого четкого разделения, что вот здесь, вот говорю, прорусские, например, живут.
Тем не менее, некое местное сознание у белорусов есть. Вот здесь у меня товарищ. У меня товарищ, который есть. У меня несколько товарищей. Один живет западнее Минска. И он плюется, когда заезжает в Витебскую область. Он говорит, вот тоже эти, как сказать, там, обочины не кошены. Уже что-то Россия или что? Он не может понять, что Витебские не косят обочины так тщательно, как Запад Минской области. Понятно, да? А другой у меня есть друг, который живет в Смиловичах.
Угу.
Не Смолевичи, а Смиловичи.
Смиловичи.
Да. Это так сказать, дорога на Могилев туда, по-моему, если я не ошибаюсь. На Гомель, на Могилев. На Могилев как раз. Смиловичи. А Смолевичи рядом, на север чуть-чуть. Вот. Значит, он вроде как больше наш. Но у него, правда, жена из Гродно. И там, понимаешь, там все равно они все время сравниваются. Все равно они сравниваются. У кого чище?
Мне кажется,
кого...
это частный случай, правда.
Вот они все время спорят о трудолюбии и чистоте. Чистота и трудолюбие. Вот это, вот эти два аспекта становятся какими-то такими основополагающими культурными камнями преткновения у белорусов. Вот где чище, где трудолюбивее, где, значит, где халатнее, где... Вот
это. Мне кажется, белорусы вообще абсолютно, правда, поголовно все очень трудолюбивые, честные, я правда думаю.
И
по сравнению с украинцами, по сравнению с русскими. Это не потому, что это какой-то сейчас у меня здоровый, не знаю, национализм тут пошел.
Да.
Это правда, когда я сравниваю людей, мне кажется, что правда. Так.
И они, в этом смысле белорусы... Они невероятно любят чистоту и труд.
Белорусы не разделяются
в этом смысле. Но между собой спорят...
Это у вас какая-то странная история,
между собой спорят, кто чище, кто трудолюбивее. Постоянно спорят. Спорят, кто чище, кто трудолюбивее.
Я не сталкивался с такими спорами.
Я сталкивался. Ну, хорошо. Хорошо. Да.
Между тем, Лукашенко и история. Да,
да, Лукашенко и история. Отмечается, что цикл научных работ «Истоки белорусской государственности. Полоцкая и Витебские земли в 9-18 веках» по-новому раскрывает процесс формирования восточнославянских ранних государственных образований и их центров. Заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Ольга Левко рассказала президенту, что в книгах обосновывается появление белорусской государственности в середине 9 века с созданием Полоцкой земли. Основание Полоцка, ныне город Витебской области, в качестве центра раннегосударственного образования осуществлялось на местной племенной основе. Тогда как в Новгород и Киев для этого приглашали варягов. Спасибо большое, дорогие белорусы. То есть типа русские с хохлами приглашали варягов, сами не умеют. А белорусы были настолько прелестны, что они сами Полоцкие создали. Даже в последующие Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой развивались автономно. Но же Гедиминаса вы научили читать и писать, кстати.
Да.
Ты помнишь, да?
Да.
Гедиминас...
вообще вот это вот, поэтому меня особенно задевают всякие россказни о том, что белорусский язык — это испорченный русский. Товарищи, у нас Франциск с Карином появился еще раньше, чем у вас.
Чем у нас? Кто? Тот же самый Франциск Карин или кто? Нет, Франциск Карин появился у вас раньше, чем кто?
Первый печатник у нас этот Симеон Будный, который, я не уверен, даже сейчас, кстати, говорю, что я по-русски его правильно произношу, потому что в белорусской школе его учили как Симон Будный. Симеон, наверное, правильно по-русски.
Симеон, да, Симон. Иван Федоров, то есть раньше, чем Иван Федоров. Но у нас-то Иван Федоров был изгнан церковью. И он печатал первые русские книги во Львове, вы знаете. Ты знаешь
эту историю? Кириллицей?
Да. Нет. Ты просто знаешь это или нет?
Нет.
Что русский, что первый, нет. Нет, русский первопечатник был изгнан с современными ему хирургами, Милоновыми, значит, и всей прочей, вот это, сказать, там, братьей. Хирург с Милоновым, которые жили при Иване Федорове. Так, тогда были какие-то хирурги, Милонов такие были. Понимаешь? Вот. Они его изгнали. Он поехал во Львов, иностранный город, Львов, угу. Польский город, как мы хорошо знаем.
Да.
И там печатал первые русские книги, потому что тут было запрещено. Ему сказали, какая грязь, это же гейропа, это же нельзя делать. Печатать книги? Что вы, с ума сошли? Ну, хорошо. Кстати, полоцкий князь Всеслав в одно время и Киевом владел. Так что он был в качестве варяга. Это пишет нам Александр Фельдман. Апостол был напечатан в Москве на 3 года раньше, чем во Львове, говорит Владислав. Ну, хорошо, а зачем он уехал во Львов? Объясните мне, пожалуйста, дорогой Владислав. Он напечатал апостола и потом уехал во Львов. Вы можете мне объяснить, почему? То есть ему было так хорошо в Москве, что он собрал манатки и тихо слинял во Львов. Как вы думаете, это связано было с тем, что ему здесь было хорошо, правда? Ну нет. Хорошо. Что-то белорусскую полюбил. Как-то частушки пошли про белорусок. Давайте голосовать, товарищи. Белорусы есть. Белорусов есть. Нет. Что? Давайте очень просто. Все. Белорусы есть, белорусов нет. Вот это очень просто.
Меня нет в этом эфире тогда. Я отказываюсь.
Ты скажешь, что она выразила ноту протеста.
Да.
Она выразила ноту протеста. Смотрите, это полячка, на самом деле, Данилевич. Мы все про нее знаем. Давайте. Белорусы есть. 134-21-35. Белорусы — это выдумка. 134-21-36. Все, и все. Очень просто. Белорусы есть. 134-21-35. Белорусы — это выдумка. 134-21-36. Правда, я, например, считаю, что есть, во-первых, белорусы, во-вторых, белорусы научили литовцев всему, вы знаете, что литовцы взяли у белорусов письменность, и Гедиминас первые свои законы писал на том русском языке, вот белорусском, в сущности, да, который, так сказать, Гедиминас писал законы княжества Литовского, на русском, белорусском языке, на церковно-славянском, на старославянском. Потому что белорусы его научили писать. Вот по-литовски не было письменности просто, товарищи. Просто ее не было. Единственная грамота...
И кириллицы не было у нас. У нас был белорусский язык, латиницей вообще.
Че это?
А потом вы почитаете об этом.
А Гедиминас шарашил на каком языке?
А уж на каком, честно говоря, тогда Гедиминас, я даже не могу сказать.
А вот
сказать.
Он писал на старославянском.
Там уже кириллица пошла,
он
да?
Он писал на старославянском.
Потому что это была латиница.
Да?
Да.
Что вы говорите? Значит, но Гедиминас писал на старославянском, если не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. И его научили как раз этому белорусы. Так, белорусский есть! У меня лично одна была, говорит Вестсайд. Ну что вы? Хорошо, белорусов нет, а белорусские есть. Хорошо. Давайте. Правильно, полька, а не полячка. Ты полька. Она полька, ну конечно. Данилевич полька в результате. Это гораздо романтичнее, чем белорусская. В русском сознании быть полькой гораздо романтичнее. Понимаешь? А белорусская, ну, белорусская. Значит, хорошо. А? Голосование разделилось.
Нет, я не гадаю.
Я оглашаю результаты. Пожалуйста, 47% утверждают, что белорусы есть. А нет, 46. Наконец посчитала машина. 46.
Вы снижаете.
Посмотри.
Ну ладно.
Ну посмотри, пожалуйста.
Да, вижу.
46 на 54. 46 утверждают, что белорусы есть, 54 утверждают, что белорусы — это выдумка.
Да,
ребят, вот, а? Кто странный? Кто странный?
Вы слушатели.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Москва. Сергей, я Москва. Я сам из Могилева.
Да.
Вы этот город сейчас вспомянули, мне кизануло немножко. Вы знаете, у нас не говорят в Могилеве, например, о других городах, как там Гомель, Гродно, что это какие-то разные вот, с точки зрения территории.
Вот, нет, вы да? тоже нет. со мной.
Да, хорошо.
Это просто единственное, что отличается Гродно ближе, как вы сказали, там к Польше, к Литве, имеется по границе, имеется в виду. Там, да. сразу въезжаешь, да. сразу чувствуется и костёлы там,
тем
и дома
менее,
там.
Тем не менее, вернитесь к голосованию. Половина на половину. Половина говорит, что белорусы вообще выдумка. Ну что это?
Мне даже интересно, если провести опрос, русские есть или нет. Ну, знаете, это какой-то бредовый опрос на самом деле.
Ну, почему? Ну, вы же знаете, что в общественном сознании модно и так далее говорить, что это все выдумка.
Ну, вообще любопытно, что так вот разделилась публика и 50 на 50. Мне, честно говоря, это немножко...
Ну, удивительно. Послушай меня, а меня больше еще удивляет, на телевидение, например, придешь на Первый канал, значит, люди вслух Первого канала говорят, что украинцы выдумка, потому что их вообще нет никаких. Ну, нет украинцев, все, точка. Хорошо, слушайте, а вы, Сергей, в Шереметьеве недавно сделали селфи, фотку с настоящим белорусом Геннадием Жулега. Кто это Геннадий Жулега?
Я не знаю.
Я сфоткался с Геннадием Жулега. Ну, хорошо, пожалуйста. И что дальше? Например, а я думал, может быть, что он вьетнамец, откуда я знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Да.
Вот у нас в Могилевской области, в деревне Касаевича, родине предков Богдановича, такого великого белорусского
Максима.
Поэта,
да.
Да, Максима Богдановича. Вот, часть людей, ну, с кем я общаюсь, ребята говорят, да мы такие же русские, какие, ну, мы же то же самое, что русские, хай бы уже Россия нас к себе присоединила, да и все.
И все,
понимаете?
И все.
Вот, ну, разные.
Да, разные поймите, но я вам такую вещь скажу. Ну, вот знаете, я при этом за все и хорошо, но я, когда еду из Смоленской области в Белоруссию, я по границе отличия вижу.
Я каждый месяц это вижу, да. В Москве живу, езжу в деревню, каждый месяц вижу очень большую разницу.
А разница огромная.
Наверное, еще чище, потому что у нас тоже Западную Белоруссию, ну, немножко отделяют. Говорят, а, это западники.
Да, спасибо. Нет, разница между Смоленской областью. Смоленская область особо отмечена несчастьями.
Потому что это стык, и всегда на стыке больше всего чувствуется.
Стык цивилизации. Дело в том, что Смоленская область была, я так объясняю для себя, Смоленская область была территорией войны. Потому что польско-литовское государство, оно, в общем, сказать, было беспокойно в отношении России, и это была территория войны. Если ты поедешь вот из Москвы, возьмись поехать как-то в Ярослав. В Ярослав?
Нет, в Ярослав не
бралась. Нет, поезжай, знаешь как, в Ярославль, Владимир и Смоленск. Ну, на Минск. И ты обнаружишь, что в Ярославль ты увидишь очень много счастливых деревенечек, красивых, там, пригорочки, такие красивые пригорочки, речушечки. Боже милости, как красиво. Столько армянских кафе прекрасных. На каждом километре армянское кафе. Видно, что эта территория с любовью обживается, с любовью. И если ты поедешь во Владимир, ты то же самое увидишь тоже опять. Тоже будет шикарно, все эти пригорочки, взгорье. А если ты поедешь на Смоленск, ты увидишь землю несчастья. Какие-то ковыли странные, какие-то странные туманы. Там все-таки это еще, ты же с возвышенности среднерусской не спадаешь туда, в Смоленск. И там все время какая-то гниль болот тянется, вот это странное, да? Там маленечко атомная станция из Рославля подпахивает. Как-то. Мне, может, я впечатлительный. Вот. А потом опять земля поднимается к Минску. Там опять взгорье такое, ну, или там чуть-чуть подъем есть, понимаешь, к Минску. И вот между этими двумя подъемами, Москвой и Минском, есть вот эта вот как бы болотистая, странная смоленская земля, бесприютная. Может быть, поэтому виден такой контраст. Если бы вы были за Ярославлем, представьте, что Минск был бы за Ярославлем. Есть что-то такое? Ярославль, а потом Минск. Раз. То вы бы не видели большой разницы.
Нет, у нас же Витебск, получается, вот в этой...
В дырке, да?
В дырке.
Тоже,
как
да?
Как вы говорите.
Да?
Ну вот нет, там все в порядке. Я как раз думаю, что жители Смоленска смотрят на... сейчас я вам скажу, страшные, как называются правильно жители Витебска. Вот как вы думаете?
Витебчане.
Неправда, витебляне они называются.
Это
я не ругнулась. Нет, это...
Она не ругнулась. Нет. Она не ругнулась. Нет,
это правильное, настоященское. Так вот, они смотрят на жителей Витебска и думают, что вот как там хорошо, и из-за этого у них просто... Мне кажется, падает настроение, потому что они понимают, что они живут совершенно в другом городе или в другой стране.
Ну, не знаю. Да, хорошо, я не знаю. Серафим Мелентьев, Беларусь, член ООН с 45-го года. О чем-то, вероятно, это говорит. Да, да, это говорит. Это говорит о том, что Сталин пожелал, чтобы у него было три члена ООН. Украина, Белоруссия и Советский Союз. Таким образом, Сталин пожелал, чтобы Белоруссия была... Значит, нет, полячка, но... Сталин пожелал и сделал, короче, вот о чем это говорит. Полячка, а не полька, прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собой незнакомого человека, что не могла произнести ни единого слова, она приметила, что бурсак стоял, потупив глаза, и не смея от робости пошевелить рукою, и так далее, полячка, в Гоголе Тарасе Бульбе. А сейчас, оказывается, сейчас надо... Полечка, полечка, кто-то говорит. Полька. Полька — это танец. Стыдитесь. Стыдитесь. Рославль, а не Рославль. Ну, хорошо. Вот поэтому русских не любят. Почему русских не любят? Русских любят. Русских любят, и мы, главное, что мы сами себя любим. Правильно? И, кстати, Беларусь, а не Беларусь? Нет, Серафим Мелентьев, нет, нет. Я филолог. Я филолог. Вот тут филолога, тогда вы меня научите еще говорить «Пари» и «Франс» вместо «Франция» и так далее. Да? Да, прекрасно. Погнали дальше. Ну все, ну хватит мне голову морочить с этой самой Белоруссией. Мы ее любим, и точка. Эй, мы Белоруссию любим. Знаешь, почему?
Мы приятненькие.
Вы добрые, не интриганы, и трудолюбивые, и хозяйственные, и... Как это сказать? Ну, вы симпатичные люди, в общем.
Я же говорю, приятненькие.
Симпатичные, да, да. Сказал, справа, меня не оставляют люди. Скажи, пожалуйста, ты можешь что-нибудь продекламировать, какое-нибудь стихотворение Миколы вот этого вашего на белорусском? Ну, найди в теле, найди.
В смысле, найдет. Максима?
Нет, люди хотят увидеть живого, нет, люди хотят увидеть живого человека, живую женщину, которая похожа на русскую, которая говорит по-русски, как мы, которая могла бы говорить на белорусском языке, и это не было бы, кошмар кошмаром. Потому что любой человек, который говорит на белорусском, это он специально, ну, как коверкает русский, специально коверкает на зло нам, понимаешь? Ну вот, и, а мы таки думаем, черт, ну, пожалуйста, прочитайте хоть что-нибудь, пан Кормильцев вот просит.
Почему у нас все подвисает?
Ну, хоть что-нибудь прочитайте из белорусского языка, чтобы мы думали, что это такое существует вообще язык, и на нем может нормально человек нормально говорить, и при этом не будет видно, что он специально коверкает русский.
Мне сейчас стыдно будет, потому что я очень плохо читаю стихи, честно скажу.
Ну, и что, наплюй на нас, и все. Читай, как будто ты сама себе читаешь.
Поміж пяску егіпецкай зямлі над хвалямі сінеючага ніла ўжо колькі тысяч год стаіць магіла, у гаршку насенне жменю там знайшлі. Ходзернікі засохшымі былі, ўсё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла парой вясновай збожжа на ралі. Не буду дальше продолжать.
Нет, сонет. Шарахни еще. Нет! Хоть чуть-чуть. Шарахни, ну, правда, шарахни, не прерывай, не прерывай. Сейчас у меня оргазм начался. Давай, шарахай дальше.
Вот символ твой забытый.
Я могу поостановить.
Краю родный, зарушенный, нарешті дух народный, я веру, без плодно не засне, а упера трыница, мавля украница, которая могутна... Кстати, это, говоря, слово странное для белорусского языка, которое...
Которая?
Нет такого слова. Гучном кне, сдалевши с Глеба на простор пробиться.
Ну все.
Хватит.
Все. Да. Все кричат, все кончили. Ну все, нет, спокойно, успокойтесь, Саша, ну все. Евреи, нет, хорошо, хорошее скотом, не будь скотом, не быть скотом, хорошее стихотворение, без мата и ругательств, пан Кормильцев, не быть скотом, у вас есть какой-то...
Скотом, правильно.
Я растекся, скотом, не быть скотом.
Да.
Есть такое?
Есть.
Окупая Абай, в чистом виде, вот кричат мне. Нет, решено, учу белорусский, пишет Евгений. Я раз... Один написал, будто полный рот картошки.
Ну, так и есть.
Полный рот картошки.
Я, на самом деле, подъедаю тут драники, картошечку.
Скажи мне, пожалуйста, а что вы делали до открытия Америки, дорогая? Вот просто у меня вопрос тупой, да? Что вы делали до открытия Америки?
1492
года. 1492 года, я сообщу вам. Америка не была открыта. А, следовательно, картошка не была открыта.
А, да. Мы жили, как и вы, брюквой.
Брюкву жрали.
Конечно.
Ну, брюквой так нельзя говорить по-белорусски с брюквой. С брюквой язык у вас был. Наверняка совершенно другой.
Думаете, вы до этого просто вообще не ели или что?
Нет, вы голодали. Они голодали. Таку мову я ведаю, говорит Владислав. Репа была. Нет, брюкву же.
Таку, это уже украинское, это не белорусский.
Да, да. Хорошо, а «Не будь скотом» можешь прочитать или нет?
Я не буду... Это Сергей Михайлов, это...
Неприлично?
Нет, я не...
А, это неприлично.
Нет, это не неприлично, просто я не стану декламировать сейчас Михалка в эфире, но это странно было бы.
А, я даже не знаю, кто это.
Мне Сергей Михалок — это лидер бывшей группы Лепис Трубецкой, а теперь что группы Бурита. По-моему, что нет, не нет, как она... Подождите, я простите, сейчас меня застыдят.
И драники у вас были из репы, спрашивают.
Конечно, у нас вообще все было.
Все было из репы и из брюквы.
Нет, из всего брюква, были
брюква,
драники.
Брюква — это разновидность репы.
Ну знаешь? Да.
Брюква — это кормовая репа. Ты знала об этом?
Я много очень знаю про свеклу, кормовую свеклу, про сахарную свеклу.
Скажи, почему?
Потому что я оттуда,
потому что
оттуда,
батька
где...
гонял тебя на поля работать, это когда ты тоже... была в школе, и батька гонял ее.
На
батька
поля,
ее,
потом я была
батька, и я гонял,
сельхозжурналистом.
Гонял, когда поэтому... она была сельхозжурналистом, и так далее, и так далее. Хвост и в гриву. Приехала в Москву, здесь свобода, демократия. Говори, что хочешь, пожалуйста. Правильно?
Мне кажется, я дожила сейчас до бенефиса, собственно.
Мы умиляемся белорусскостью. Вообще белорусскости, мы хватит подкалывать бедную девчину. Бедная девчина — это по-белорусски?
Нет, не по-белорусски, это
нихт,
по-украински.
Нихт, нихт. Да, погнали дальше, движение.
Подъем в движении.
4 балла, ребят. 4 балла, и у нас до, значит, на внешнем ну, каде перед Волоколамкой, и потом после Волоколамки еще довольно долго стоит, но, значит, и... О чем я говорю? В Волоколамке, потом до Новой Риги все почти стоит. Теперь абсолютно драматическое, мы говорим об абсолютно драматических пробках. Значит, абсолютно зверская, антигуманная чумовая пробка стоит на Ленинградке. На Ленинградке, сейчас посмотрим, что там люди пишут. Подснежники почуяли весну и решили дружно выехать, говорит Сатис Шефа. Значит, ребят, Ленинградка стоит вовсе в город, никак не едет. Все остальное представляется мне существенно меньшим. И надо сказать, что вся пробка — это как раз Ленинградка и есть. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 1 марта.
Подъем!